Добрый вечер. Итак, наша сегодняшняя тема «Мужчина и женщина» в рамках поиска истины, глазами истины, наука взаимоотношений. Это, собственно, главная наука, от которой зависит наше будущее, судьба, настоящее также. И считается, что эта наука, она утрачена сейчас. Хотя есть так много развитых отраслей науки, наука взаимоотношений сейчас находится в слабом состоянии, потому что мы чувствуем, что много конфликтов, много разногласий, много разводов, много несчастий в личной жизни, их становится больше сейчас. И даже при усилиях всей науки, психологии, не можем найти решения пути к миру и пониманию. Это касается и политики, и браков, ничего угодно. Отношения. Как же жить в мире? Как же любить? Как понимать? И зачем все это вообще? Почему вот человек это мужчина и женщина? Откуда это вообще взялось? С какой стати вообще? Почему именно так? И почему любовь именно между ними должна быть? Что это за феномен такой? Биологи не знают ответ на этот вопрос. Те, кто также последовали теории эволюции, тоже не могут ответить на этот вопрос. Неизвестно науке, это белое пятно, почему в природе есть два пола. И то, и другое называется человеком. И они притягиваются друг к другу по непонятной причине, опять же. Конечно, есть какие-то обозначения в мире науки, как инстинкт, но это ничего не объясняет ровным счетом. Это просто обозначение. Так же, как есть обозначение бесконечности в математике, это такая восьмерочка, значок, лежащий на боку, означает бесконечность, но это ничего не объясняет, это лишь обозначение. И вот мы пользуемся обозначениями мужчина, женщина, личные взаимоотношения, но мы не знаем эту науку, что это такое все. Мы просто обозначили, это какие-то единицы, понятия существуют. Но почему наука не знает современное? Не знаем, и мы тоже основательно. Но догадываемся, конечно же. Внутри сердца какой-то ответ вроде бы намечается интуитивно у каждого. Что эта любовь дремлет в сердце и у мужчины, и у женщины. Есть что-то общее между ними. Любовь, да. Любви покорны все возрасты, говорится. Так, Пушкин сказал. Это совершенно естественное состояние для любого живого существа. Любое живое существо отреагирует на любовь, даже низшие формы жизни тоже. Кошки, собаки, птицы, они чувствуют человеческую любовь. Смотрите, разные виды жизни, но они чувствуют любовь. Есть какая-то единая энергия, внутренняя энергия, вот эта дремлющая в сердце. Мы ее называем любовью, обычно понимаем ее отношение между мужчиной и женщиной. Но это гораздо нечто большее, конечно же. Это то, что объединяет энергию всех живых существ. И вот мы говорим семья, а затем большая семья, а затем уже еще шире сознание развивается. И мы можем неслыханный прогресс организовать таким путем. Неслыханный, потому что прогресс общества – это возвышение любви. Деградация общества – это снижение любви. То есть совершенство человека определяется его способностью любить согласно древнейшим источникам знания, ведам. Так определяется совершенство человека. И человеку среди всех других видов жизни дано именно это осознать, это предназначение наше. Собственно, для этого мы с вами и живем, родились. Чтобы спрашивать о любви человеческой, божественной, чтобы знать, что такое абсолютная истина, смысл жизни и что такое брак. Это вообще вещь непостижимая, брак. Что это за понятие, тоже никто не знает. Откуда оно взялось, зачем, почему именно так. Почему нужно освещать эти отношения, зачем нужна верность в этих отношениях, зачем нужны пожизненные отношения именно. Ответа нет. Ну, я имею в виду, в мире науки ответа не существует. Мы просто привыкли действовать так по привычке, поскольку есть такая традиция. А вот зачем утрачено это все? Если рассмотреть древние ведические книги, знания, там множество дается описаний природы людей и также описание самой сути человеческой живого существа. Что это такое жизнь вообще? Вот это то, что нужно познать нам, что такое жизнь. Жизнь – это не мужчина, не женщина, никакая форма или вид существования. Это сама ее суть. Жизнь пребывает одна и та же, говорится, в различных формах жизни. Мужчина или женщина, или растение, или человек, или животное. Жизнь пребывает во всех видах жизни. И не относится к самому виду биологическому. Она нечто иное. Она то, что оживляет эту машину, эту янтру. Янтра означает машина биологическая. Тело – это биологическая машина, тут есть костная система, на которую мы опираемся, есть кровеносная система, есть обмен веществ, нервная система, мы чувствуем. Есть аппарат речи, мимика, чувство восприятия, чувство ответа. Любая форма жизни так устроена в принципе. Но есть разные типы чувств, разные типы ума, разные типы как бы тел мы наблюдаем. Если пронаблюдать, как развивается эмбрион человека в утробе матери, он за короткое время проходит все эволюционные стадии, от простейших до человеческих. В какой-то момент времени он даже похож на рыбку с жабрами. Идентично. Он проходит все эти этапы. Достигает человеческой и уже появляется как человек. Другие формы жизни достигают определенного этапа и останавливаются, и становятся рыбой, скажем. Интересное наблюдение. Так что же такое жизнь? Вот, например, мы живые существа. Мы садимся на какую-то машину и едем. Это скоростная машина, да. Вот скоростная машина определит наше поведение. Это должно быть какое-то шоссе, дорога, определенная скорость. Есть другие машины. Компьютер тоже машина, но вы не можете ездить на этой машине. Но вы можете другие функции исполнять, видите. Ваше поведение зависит от машины, которой вы обладаете, с которой вы себя связываете. Точно так же говорится, если сознание, жизнь попадает в форму животного, оно мыслит, чувствует и думает, и ведет себя как животное. Если форма растения, мыслит, чувствует и живет как растение. Если форму человека, мыслит, чувствует и живет как человек. У нас с вами потрясающая машина. Разум. Здесь тонкая, тонкая сфера у нас очень могущественная. Грубая сфера не такая уж могущественная. Мы уступаем. Уступаем многим животным в реакции. Физической силе, скорости. Гепард 120 км в час развивает на какое-то время. Летучая мышь прекрасно ориентируется в полной тьме. Есть такие полевые мыши, у которых слух феноменальный, невероятный слух. Круглое ухо такое, маленькая мышка с длинным хвостом, похожая на тушканчик. И складные ножки, как пружинки, она сидит на них. Она сидит и шелушит зерна, ест их. И ухо защищает ее. Она не смотрит никуда. Змея крадется. Бесшумно. Мы не слышим ничего. Она все слышит, любое движение. И спокойно шелушит. Зерно ест. И змея делает бросок. И в этот момент времени мышка с зернами включает катапульту. На полметра вверх подпрыгивает. Змея мимо. Мышка падает вниз и продолжает шелушить семечки. Ее не волнует. Она все слышит, все понимает вокруг. Все, полный ориентир. Слух. У собаки нюх. Через несколько часов берет след. Невероятно. Науке современно говорится, еще примерно около 100 лет нужно развитие, чтобы разобраться, что такое собачий нос. Смотрите, как мы физически отстаем, проигрываем во многих вещах. У птиц зрение. Невероятная острота. Орлы на километровой высоте видят с километровой высоты полевую мышь. При этом еще глаз устроен уникальным образом у них. Они могут видеть одновременно панораму и приближать какие-то объекты видеть. Какие-то видеокамеры тоже снабжены таким устройством. У птиц это лучше таких, как орлов. Это зрение. То есть мы устроены с вами несовершенным образом, как биологически. Это очень хрупкие, очень слабые. Мы не выживем, пожалуй, с вами вот так вот просто в лесу один на один с природой. Без отопления, без одежды, без хорошей пищи. Нам придется очень трудно. Животные могут Свинья переваривает любую пищу, никаких инфекций, никаких заворот кишок, никакой дизентерии. Ученые, кстати говоря, заинтересовались кишечным трактом свиньи. Изучают, чтобы человеку сделать что-то подобное. Потому что, представьте, ну, нет болезней, свинья с любой пищей справляется. Половые железы обезьян позволяют вступать в секс через каждые там, 5 минут какие-то. То есть круглые сутки можно заниматься сексом. Очень активные половые железы. Хотят тоже пересадить человеку такие половые железы. Вот путь совершенства, который предлагают некоторые ученые. Вот как можно совершенствоваться. Желудочно-кишечный тракт, как у свиньи. Половые железы, как у обезьяны. Мышцы, клыки, когти, как у тигра. Вот такой монстр. И плюс разум человеческий. Очень опасное животное получается. Крайне опасное. Поэтому природа устроила так, что с таким большим разумом мы очень хрупкое создание. Нас обманули, и мы уже всю жизнь думаем об этом. Нас сбросили, и жизнь разбита. Мы потеряли деньги любимого человека, и жизнь разбита. Мы очень утонченно устроены. То есть наша внутренняя энергия очень тонкая, человеческий разум, чувствительный, уязвимый. Мы чувствуем боль сердца, память сердца или любовь. Вот эта чувствительность дана, чтобы познать любовь, не боль, а любовь. Если нет любви, то представьте, представьте, что у вас есть собачий нос. Такой же нос, но только вот как собачий, такие же вот, знаете, оттенки чувствуют, удивительные вещи. Вы думаете, приятно будет наслаждаться запахами? Я думаю, будут проблемы. Лучше такого носа не нужно. Но поскольку у собаки разум грубее устроен, ее это не расстраивает. Как и свинью не расстраивает вся эта отвратительная пища, вплоть до испражнений, потому что разум ее грубее устроен. Как и грубее тело, так и грубее разум. Они соответствуют. Тело и разум соответствуют. И если мы тоже будем жить нечисто, иногда человек как свинья живет, вот нечисто живет, тоже пища, одежда, все грязное, вот посуду не моет, одежду не стирает, то эта нечистота проникает в наш разум, в тонкий человеческий разум. И наша культура снижается, и нас, собственно, не беспокоит эта грязь, нам хорошо. О таком человеке говорят, что он стал свиньей. Видите? То есть поэтому у человека есть культура, есть чистота, есть защита. И что же такое защита от этой нечистоты? Это семья. Вот для чего нужна семья. На санскрите этот уклад жизни называется ашрам, то есть чистое место. Там воспитывается новое поколение, там любовь между мужчиной и женщиной, там культура, там лучшие слова, прекрасное настроение, лучшие отношения, любовь и доверие. Там ничего плохого не говорят, ничего плохого не делают. В семье не принимают интоксикаций, не играют в азартные игры, не занимаются незаконным сексом в семье. И также, веды говорят, не едят мясо. Это вещи, которые делаются за пределами семьи. В семье никто не должен видеть, как убивают животное, разделывают его и готовят мясо из него. Потому что там есть еще более хрупкие существа, которые впитывают все это, как жизнь, дети. Мы не можем их учить жестокости. То есть вот я сейчас сказал эту фразу, потом вопросы будут, потому что я понимаю, что, может быть, мы еще не соответствуем каким-то стандартам. Но о мясе мы тоже поговорим, потому что это не наша пища. Если речь идет о взаимоотношениях, то что это за взаимоотношения такие у человека с природой, когда он зверски убивает живое существо, чтобы съесть? Как назвать такие взаимоотношения? Это грубые, грубейшие взаимоотношения. Человек может обойтись и без мяса. Не то, что обойтись, оно вообще не нужно ему. Не знаю, кто придумал все эти теории, что мясо полезно. Откуда полезные витамины в мясе? Объясните мне. Откуда? Источник их? Из зерна. Все самое полезное в зернах, фруктах, овощах находится. И в молоке коровьем. Потому что молоко коровье, оно по составу та же самая кровь, трансформированная в молоко молочными железами коровы, то есть ее материнской любовью. Это кровь в благости, говорится, которую мы можем пить, не нарушая законов природы. Как и материнское молоко. Это кровь трансформированная. Но мы при этом не нарушаем закона любви. То есть как же жить в этом мире, не нарушая законов любви? Или не применяя насилия, не причиняя боли? Потому что ведь что посеешь, то пожнешь. И когда негативные поступки, нечистота, все что угодно, проникают в разум человека, в разум глубоко, то это становится его природой, сутью или смыслом жизни. Например, водка. Если вы просто увидели глазами, что кто-то пьет, это не так опасно. Но вот пьяный человек, он поет, ему весело, ему хорошо. Это еще не так опасно. Конечно, возникает желание испытать, что же это такое за состояние. Когда вы попробовали водку, вы испытали это состояние. Это более опасно, но еще не опасно. Это еще на уровне чувств и ума, на поверхности все еще. Вы все еще можете отказаться от этого всего. Но когда этот вкус проникнет в разум, это называется хронический алкоголик. Все, вот, глубина восприятия. Поэтому некоторые вещи запрещены для подростков, для женщин, потому что глубина восприятия очень глубокая. Их защищает культура. Не смотреть какие-то вещи, вообще не видеть какие-то вещей. Если женщина видит насилие, чувствительная женщина, чистая женщина, различные формы насилия или крови, это может повлиять на ее деторождение. Женщинам запрещается смотреть жестокие сцены вообще в принципе. Сейчас я объясню почему. Мужчина может иметь дело с насилием, ну имеется в виду как вот военное искусство, боевые искусства, как бы это. И вот также долг воина участвует в таких вещах, где есть также кровь, убийство, насилие, он должен уметь это делать, если он воин. Женщине не рекомендовано. Сейчас мы попытаемся объяснить, почему, в чем же разница между мужчиной и женщиной. Женщина – это чувствительная часть творения. Здесь будет мужчина, здесь женщина. В ведах называют женщин пальцами мира. Вот как вот тонкое касание, которое мы можем ощущать, предметы какие-то трогать. Вот это женщина, часть творения, самая чувствительная. У мужчины и женщины есть два полушария мозга, которые отвечают за разум, рациональное восприятие и чувство, эмоциональное восприятие. У каждого человека какое-то полушарие преобладает, превалирует над другим. Либо он рационалист, либо он, ну как есть, физики, лирики, говорится, вот их природы. Какое-то полушарие доминирует. Поэтому люди могут иногда не понимать друг друга по этой причине, что развита какая-то часть больше, другая меньше, у другого наоборот, поэтому у них не сходятся представления о жизни, мировоззрение. Они близко обычно не общаются, они на расстоянии уважают друг друга. Просто, ну это другие люди. И у мужчины и женщины есть эти две составляющие, и мужчину мы берем за единицу, потому что возможности, потому что у женщин больше таких возможностей. Согласно современной психологии, 1,5-2 единицы у женщины. То есть она устроена глубже почти в 2 раза, чем мужчина. Это неправильная цифра. Она правильна относительно нашего времени, потому что в древних книгах говорится, у женщины 9 единиц. Это невозможно даже сравнить в этом смысле мужчину и женщину, их восприятие и мироощущение. И я заинтересовался, почему же в ведах дается 9, а современные психологи находят только 1,5-2 единицы. Ответ нашел в ведах. Оказывается, женщина имеет эти 9 единиц только тогда, когда она целомудрена. То есть думает только об одном мужчине всю жизнь. Не допускает мысли ни о ком другом. У нее проявляется 9 единиц. Это потенциал, благодаря которому она может предвидеть события, понимать мысли, понимать мужа без слов, детей без слов. Она прекрасный целитель, то есть наделена ситхами внутренними. Вот это ее 9 единиц. Это женская сторона. Раньше такие женщины называли колдуньями во времена невежества и сильно боялись. что все, что они говорили, была правда. Более того, они могли благословлять или проклинать. Например, в Библии так описывается, что мать должна была отец благословить, иначе жизнь не будет устроена. То есть они имели эту способность, потому что знали устройство брака и отношений, который усиливает их влияние. Сейчас брак ослабляет наше влияние, может сделать нас несчастными. Но в прошлом люди знали, как вступать в брак, как жить в браке, чтобы усиливать это влияние и способности. То есть они знали, как прогрессировать, были династии. Сейчас династии нет, преемственность прервалась, знания эти не передаются. Отцу и матери нечего сказать на пусте своим детям. Выбирайте себе женихов сами, мы не знаем. Сейчас другое время. Знакомьтесь сами, ходите там в клубы какие-то, думайте сразу о многих мужчинах и выбирайте. Вот это наше время. В прошлом было много по-другому, вы читали, вы знаете, прошлое вот описание культуры библейской и так далее. Были другие традиции. 9 единиц. Но в современном мире, поскольку женщина, она одновременно может думать о нескольких мужчинах, то сокращается эта цифра. Если она о 2 мужчинах думает, то делите пополам 9, а 3 еще, и остается 1,5-2 единицы. Практически она, как мужчина, становится с точки зрения внутренней энергии, а отличается только внешне. Сейчас мы отличаем мужчину и женщину исключительно по внешнему виду, как одевается, по походке, по прическе и по форме тела. Все. На самом деле, не в этом дело. Это лишь пол, мы говорим, пол. Но женщина – это не просто пол. Это определенная роль, предназначение. И она утрачена. Глубина эта утрачена. В силу своей глубины женщина, она в 9 раз будет по-другому переживать и счастье, и несчастье, и любовь, и ненависть. Если женщина становится алкоголиком, то это сложнее, чем мужской алкоголизм. В 9 раз, может быть. Вы знаете, что женский алкоголизм труднее с ним справляться, чем с мужским алкоголизмом. То есть женщина, ей трудно справляться в силу ее глубины. Если скверна проникает в нее, она проникает глубоко. В этом проблема. Поэтому женщины берегают в обществе. До замужества в древней цивилизации, в царских династиях, женщин вообще мужчины не видели этих в лицо. До замужества. Их оберегали. Потому что женщины были очень-очень чувствительны. Взгляд – это тоже касание. Для чувствительной женщины взгляд – уже касание. И традиция была такова в прошлые времена, что если мужчина касался рукой женщины, она становилась его женой. Все, был контакт. Она уже чувствовала по-другому. Сейчас мы просто подходим к женщине, к мужчине. Как дела? Касаемся, здороваемся. Рядом жена, пошел дальше. У нас культура поверхностной становится. Ну, американская культура. Вот подруга, вот жена, нормально все. Это мы просто сравниваем. Но я даю понять, что женщина, у нее есть предназначение. И если она имеет 9 единиц, она может это предназначение выполнить. Эти 9 единиц можно утратить, но, конечно же, можно и вернуть. Это труднее, но можно и вернуть эти 9 единиц. Об этом сегодня речь и пойдет. Итак, она в 9 раз зависимее от мужчин, то есть от обстоятельств, чем мужчина. У него всего 1 единица, он глуповат в этом плане. В житейском плане он глупый мужчина. Женщина эксперт в житейском плане. Но мужчина эксперт в выборе цели жизни и в решимости. Он свободное существо. Собственно говоря, мужчина к браку относится по-другому. Брак для него это тюрьма. Любой мужчина боится потерять свободу, поэтому боится семейной жизни. Так и говорится, что мужчина действует лучше, когда он не женат. А женщина лучше, когда замужем. Женщина не боится семьи, а мужчина боится потерять свободу в семье. Потому что у него 1 единица. Он в 9 раз свободнее устроен. Ему предоставляется такая свобода. Но когда? Когда он чист. Когда он способен управлять своими чувствами, когда у него очень сильный разум. То есть мужчина означает контроль чувств, иначе это не мужчина. Сейчас я объясню. Здесь дело в том, что вот эти 2 составляющие у них работают по-разному тоже. У мужчины что-то одно. Если включает разум мужчина, воин на поле битвы включает разум, чувства устраняются. Во время военных действий мужчины творят невероятные вещи в пылу битвы. Даже когда отрубают им одну руку, он берет оружие в другую руку, продолжает сражаться. Есть пример из истории, когда сносили голову в поединке, в битве. И мужчина продолжает сражаться без головы. Продолжает это делать. Это называется разум и чувства отключены. С другой стороны, если чувства включаются у мужчины, отключается разум, чтобы не мешать ему. Этот герой попадает, скажем, в санчасть раненый, и там медсестра берет шприц, иголку, и он боится. Странно. Только что он под пулями ходил. А здесь шприца испугался. Поэтому мужчина, если он способен включать, управлять этими процессами, включать разум, он может быть героем. Но если у него включится чувство, он может стать предателем. Сейчас это исследуют современные психологи, годы войны, поведение людей. И они установили, что абсолютно каждый человек, мужчина, может стать героем или предателем. Это зависит от его умонастроения и обстоятельств. Поэтому людей настраивают на героизм, то есть воспитывают мужчин. А воспитание имеет огромную роль для мужчины. Дисциплина и воспитание для мужчины. Для девочки дисциплина не играет большой роли. Потому что она не подчиняется никакой дисциплине, только любви. Женщина может измениться только под влиянием любви. Мужчина под влиянием порядка, карьеры, необходимости, включив разум, он может действовать по-другому, даже если у него нет любви. Но, тем не менее, его сила разума зависит от вдохновения. И откуда он берет это вдохновение? От этих 9 единиц. Вот почему ему нужна женщина. Он сильнее становится в 9 раз, если рядом с ним целомудренная, верная жена, понимающая и помогающая всеми силами. Поэтому, если мужчина сильный, найдите рядом и сильную женщину, говорится. Не бывает такого. Если есть Юлий Цезарь, рядом должна быть Клеопатра. На Востоке всегда так говорят. Не знаю, как в России, но когда я приезжаю на Восток, в Среднюю Азию, там говорят, что мужчина это то, что из него сделала жена, муж. То есть она вдохновляет ее и показывает ту цель, которую он должен достичь. И даже больше. Потому что без этого вдохновения мужчина не заинтересован ни в каком материальном прогрессе и карьере. В Ведах написано, что мужчина – это форма жизни, которая может жить под деревом. Он отшельник по природе. По природе. Если вы, мужчины, разовьете отречение от женщины, вы увидите, что вам ничего не нужно будет от этого мира. Ни денег, ничего. Мужчина, он отреченный по своей сути, он счастлив, когда он отречен. И вот тут искусство общения. Как быть в браке, оставаясь свободным? Для мужчины это главный вопрос. Эту свободу предоставляет ему жена. Когда он имеет высокую цель. Но если он имеет низкую цель, для него семья – тюрьма. Это постоянно ревность, контроль, недовольство. Жена пилит – это проблема. Почему? Потому что есть нечистые мотивы. Нечистые желания, нет доверия полного. То есть от чистоты разума мужчины зависит его успех. Значит, мужчина – это разум, а женщина – это глубина. Так скажем. Поэтому, а у женщины, то есть, вот смотрите, когда у мужчины включается разум, еще раз, чувства устраняются, понятно, перед вами судья, герой, воин, вот эта роль. Когда чувства включаются, разум слабеет, устраняется, перед вами джада. Придурок в переводе. Мужчина – это просто придурок, если у него отключен разум и чувство. Он начинает балагурить, крыть матом, приставать к каждой юбке. Вот подопьет, он такой становится. Разум отключается. Женщина никогда не отключает разум или чувство. У нее эти вещи работают синхронно, вот в таком вибрирующем как бы режиме. Разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство. Представьте, какое у него внутри состояние. Для мужчины это невозможно даже представить. Все понимаю, все чувствую, все знаю, не знаю, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать. Вот эта вот женщина, она беспокоится постоянно, говорится. И где же она ищет прибежище? Вот у него, он спокоен. У него что-то одно, либо то, либо другое, проблем нет. Он забывает просто. Потом идет к нему и говорит: дорогой, ну что будем делать? Так и так, или так, или так, так, или так, так, или так, так, или так. Он так быстро не может переключаться, для него это вообще невозможно слушать, эту вот такую вибрацию. Нет, раздражение привносит в него, и он раздраженно, включая разум, говорит: молчи, стой, я буду делать так. Не перечь! Так мужчина по-мужски так вот может сказать. И женщина пугается этого жесткого настроения, да убоится жена мужа своего, вот это имеется в виду. Ну все, он решил, хорошо, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она отходит и боится все еще. Но он делает, он решил, он делает, и ошибается. А я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, это я тоже тебе говорила. Ведь она всегда права, все, замужем, защищена. Если женщина сама примет решение и совершит ошибку, она будет это помнить, переживать полжизни. Она себя не простит до конца своего века. Зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Она всех будет беспокоить. Поэтому решение принимает мужчина, и за это несет ответственность он. Но под влиянием женщины. Потому что сам по себе он не заинтересован, может быть, в этих вещах. Ну вот, как холостяк живет, убежденный. Сидите в его квартиру. Там табуретка. Стол. На одном гвозде гардина висит. Я видел все это. А значит, холостяк, все. Вот мужчина, обычный мужчина. Но как только появляется невеста или женщина, там все выглядит иначе совершенно. Там обои под цвет, мебели, там, не знаю, шторы. И все это делает он при этом. Она руководит. Она просто говорит. Почему же, когда жена что-то говорит, муж не может отказаться от этого? Он вроде бы может. Но она глубже устроена. Ее эмоции он не может пережить, перенести. Ему легче выполнить ее желание, чем терпеть это эмоционально. Ему намного легче это просто выполнить. Потому что такие эмоциональные перегрузки он не может переносить, как женщина. У него будут проблемы. Для его разума и для его чувств это не свойственно. Слишком много. И мужчина силен в достижении цели именно. Ему не нужна эта глубина материального существования, потому что он от этого отречен, отстранен для другой роли. Поэтому делать из мужчины просто семьянина – это большая ошибка. Цель его не семейная жизнь, гораздо выше. Вот тут мы подходим к самому главному. Что же это за цель такая должна быть? Утраченная цель. Что мужчины, то есть женщины пытаются изо всех сил сделать своего мужа хорошим семьянином, выполняющим все желания жены и детей. А Веда говорится, нет, он должен выполнять не все желания жены. Она должна быть всегда чуть-чуть недовольна. Это здоровая семья называется. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Мы читали это еще в детстве. Но, похоже, мы не все было понятно в той сказке. Мы же были детьми еще. А Пушкин уже писал, оказывается. Но я вам расскажу эту сказку по-другому, потому что прототип этой сказки ведический, про мышку. Они очень похожи. Смысл тот же самый. Жила-была мышка в доме, и она выходила ходить по дому, искать пищу, воровать зерно, хлеб, и все было, собственно, нормально, хватало ей пищи, но там жила кошка еще, и вот это была проблема. И однажды мышка пошла в лес погулять и встретилась там с великим мистиком, волшебником, йогом, который мог исполнять любые желания. И сказал: дорогой мистик, дорогой йог. Она сказала, она пропищала, конечно же. Но поскольку это был великий йог, он понял, что мышка говорит. Вы еще не понимаете язык железногорских мышей? Но когда вы разовьете эти ситхи, вы сможете понимать язык любого живого существа. Все очень просто, на самом деле. Их язык вполне понятен. Она сказала: знаешь, у меня к тебе просьба, не могут тебе сделать кошка, я была бы совершенно счастлива. Я сейчас страдаю, потому что кошка хочется со мной. Но если я стану кошкой, буду счастлива, исполни мое желание. И мистик сказал: конечно, но если ты будешь счастлива, пожалуйста, стань кошкой. И стала мышка кошкой. Стала ходить по дому, ее кормят молоком, гоняет мышей. Все, собственно, еще лучше стало. Ее гладят, любят. Но когда она выходила во двор, она столкнулась с собакой. Ох, надо же, как-то не подумала про собак. Она снова вернулась к мистику. И взмолилась. Ты знаешь, я просто не знала ничего о собаках. Я поняла, что мне нужно. Сделай мне собаку, я буду абсолютно счастлива. Ну хорошо, хорошо. Ну стань собакой, ну пожалуйста. И стала кошка-мышка собакой. Она стала гулять по двору. Ее владения увеличились. Хозяин ее тоже любил и ценил, и кормил. Она гоняла кошек и мышей, кого хотела. Но когда гуляла по лесу, однажды встретилась с тигром. Ого-го, вот теперь-то мне понятно, что мне нужно делать. Дорогой мудрец, последнее желание. Я думаю, буду абсолютно счастлива, если стану тигром. Дай благословение. И мудрец улыбнулся, сказал, ну если ты будешь счастлива, стань тигром. И стала кошка, мышка, собакой настоящим тигром. И когда она стала тигром, у нее изменилось мышление, запахи, чувства. Она посмотрела внимательно на мудреца, йога, мистика, и облизнулась. И призналась ему откровенно, ты знаешь, я хочу тебя съесть. Ну как же, я же тебя сделал тигром, и ты меня же хочешь съесть. Ну что я могу поделать? Это моя природа, тигра. Ну ладно, стань мышкой. Та же самая сказка, видите? Старуха разбитого корыта, она просто была рассказана по-русски. И таким образом, семья, которая думает только как увеличить свою славу, свое богатство, свой дом, свою машину, говорится, это змеиная нора, наполненная ядом зависти. Вот и все. Это абсолютно бесполезная ячейка общества. Это раковая опухоль, которая пожирает все для себя. И только мусор наружу выносит. Вот и все, что он может делать. Ничего полезного человек не сделает таким образом. Это потому, что есть сочетание мужчины и женщины. В этом есть опасность. Потому что мужчина – это масло. А женщина – это огонь. 9 единиц. Если масло не соприкасается с огнем, оно твердое. Ну, здесь Сибирь, вы знаете, если вы на мороз, на балкон выносите масло сливочное, потом его ничем не возьмете, даже топором. Если тут минус 50, вы его ничем не возьмете. Очень твердый, как камень. Но присутствие огня, оно растекается легко. Вот это влияние женщины на чувства мужчины. Мужчина под влиянием чувств женщины меняется, как бы характер, смягчается сердце. Это хорошая сторона. Но если масло и огонь соприкасаются непосредственно, возникает пожар. Это значит вожделение. Посмотрите, между мужем и женой не должно быть вожделения. Должна быть любовь. Вожделение сожрет семью. Как огонь сожжет дом. Вот тут нужно сейчас различить. Тут не нужно, придется объяснять. Какая же разница между вожделением и любовью? А гигантская пропасть между ними. За 40 миль друг от друга, говорится. Муж и жена не общаются на уровне вожделения. Там именно любовь божественная должна быть. Собственно, ради этого брак и создается, чтобы эту любовь возвысить, которая сначала именно подоб вожделения. Вначале просто чувства привлекаются. Чувства, мы созерцаем объекты чувств, мужчина созерцает красоту женщины, возникает желание общаться, привязанность к общению. Появляется подруга, с которой хочет быть регулярно, общаться. И из привязанности и возникает это чувство вожделения, желание наслаждаться этими отношениями, наслаждаться. Это сейчас называется любовью. Удивительно, но именно вожделение затмевает рассудок. И люди не знают друг друга, пока испытывают вожделение. Когда же вожделение присытится, как чувства присыщаются обязательно, приходит понимание вещей, и реальность присутствует совершенно иная, оказывается. Мы не знали друг друга, ничего общего нет. Через полгода выяснилось, что она дура. А ведь я не мог жить без нее. Я хотел умереть из-за нее. А через полгода выяснилось, что он тоже кретин. И мы развелись уже сразу же, смотрите. Мы только что не могли жить друг без друга. Что же, что за метаморфоза? Это любовь? Нет, это вот это самое вожделение, сбивающее с толку наш рассудок. Это возбужденные чувства. Посмотрите внимательно. Чувства, зрение, обоняние. Вкус, слух, что еще? Осязание. 5. Я 5 числа, 5 органов чувств. Они связаны с умом. Эти органы восприятия информацию посылают в ум. Это 6-е чувство. Он тоже может видеть, обонять, осязать, чувствовать вкус, но одновременно. Это такое внутреннее, интересное, мы это называем эмоцией, эмоциональное состояние. Например, человек приятный с одной стороны, с другой стороны неприятный. В уме будет сложная эмоция. Это эмоциональное состояние. Это отразится на лице также. Но чем приятнее для чувств информация, тем будет больше идеализировать и воображать ум. Например, ощущение праздника. Что это такое? Это означает, что для всех органов чувств создается приятная атмосфера, и мы чувствуем праздник, как Новый год. Мы готовимся к этому. А? Задолго. Мы готовимся, чтобы все было приятно. Приятной, красивой одежды в Новый год. В гости идем или на праздник куда-то, там прекрасно вроде интерьер, порядок, чистота. Надушены люди духами для обоняния. Приятные сиденья для касания и прочее, и музыка для уха. Самое лучшее должно быть в этот праздник. И, конечно же, блюда на столе для вкуса. И когда все организовано одновременно, приятно для всех чувств, это искусство. Праздник нужно организовывать, правильно? Вы чувствуете подъем и веру в счастье. Вы придумываете это. Вы поднимаете тост и говорите, так будем же счастливы в 2015 году. Уже 2014 лет мы не были счастливы, но в 2015 году обязательно будем счастливы, верите вы. И вы выпиваете, и вы верите, но утром понимаете, что снова погорячились. Снова все обыденно, снова видите, потому что появляется какой-то беспорядок, вот это утро, вот похмелье, чувства меняются, пресыщение, и вы думаете, как прекрасно справил праздник, ничего не помню. Так здорово отметил Новый год, ничего не помню, в беспамятстве был. То есть чувство нас обманывает. Это известно. Вот чувственное это восприятие, это и есть вожделение, когда в уме возникает воображаемая картина, вы обожествляете человека, потому что он очень приятен. И вы наделяете его качествами, которые он не имеет, на самом деле. Не соответствует. То есть образ, который я имею, не соответствует действительности. И в близких отношениях очень быстро мы обнаруживаем это уже через медовый месяц. И мы чувствуем, что есть некоторое раздражение уже, оказывается, не все в характере мне приятно этого человека. Я, конечно, люблю, я женился и вышла замуж, но вот муж иногда меня раздражает, и жена тоже раздражает. Знаете, вот ходит по квартире, шоркает ногами. Прекрати шоркать. А что, ты меня уже больше не любишь? Она спрашивает. Раньше я шоркала ногами, все было приятно, а сейчас вот не нравится тебе? И они разбираются, пересматривают заново свои отношения только потому, что кто-то шоркает ногами. А ведь простой выход, посмотрите. Не шоркай ногами, да и все. Зачем разбираться? Полгода или год нужно разбираться, до развода может дело дойти. Просто ногами не шоркай, и все. А он чавкает за столом. Не чавкай. И опять он разбирается. Я чавкаю. Я всегда так ем. Это что-то с тобой не то. А? Ты меня, похоже, больше не ты. Как ты о другом, наверное, думаешь? А? У тебя есть кто-то, кто не чавкает, а другому ест, правильно же? А я уже вот чавкаю, вот я уже другой, я вот тебе уже не нравлюсь. Большие разборки. А ведь просто нужно прекратить чавкать и все. И вот это эго, вот это чувство эгоизма, оно заставляет нас отставить свои дурные привычки друг перед другом. И мы начинаем ссориться. Если мы ссоримся и не унижаем, не оскорбляем друг друга, ну так всю жизнь можем прожить. Ссоримся, миримся, ссоримся, миримся. Ну как вы живете? Ну так и живем, как кошка с собакой. То ссоримся, то миримся, ну живем. Потом прощения просим, снова влюбляемся. Ну, вот, так вот. Вот такой замкнутый цикл. Поссорились, снова влюбились. Снова поссорились, снова влюбились. Потому что недостатки в близких отношениях становятся очевидными и явными. Ведь все недостатки муж на себе прочувствует жены. А жена все недостатки на себе именно прочувствует мужа. И они это терпеть не могут. Чужие недостатки. Вот это называется очищение, чистилище. Вот тут потребуется уступать, идти на жертву и проявлять качество смирения, гибкости, разум. И нужна подготовка, потому что это до глубины души дойдет. До конца. Обычно люди до конца не выдержат, они разводятся. Они хотят найти себе комфортного человека, которому бы я нравился, какой я есть. Я не хочу меняться. Не трогайте меня. Вот просто любите меня, если хотите, вот как я есть. Не требуйте ничего от меня. Этого не бывает. Иногда спрашивают, а есть у меня вторая половина? Вот я где-то читала или читал, что у каждого человека есть вторая половина. Вот я и чувствую вторую половину. Как найти ее? Что люди понимают по второй половине? Я сейчас покажу. Вот она, моя вторая половина. Смотрите как. Ну, это не совсем точно подходит, этот дизайн мне. Но какое-то удобство сейчас я испытаю. Смотрите, вот да, смотрите, вот такая мне половина и нужна. Вот и под спину, так и под ноги, если еще тут подложить, там. Есть вторая половина кто-то? Найдется? Кто будет мне так служить? Вот что человек имеет в виду. Нет, такой половины не будет. Будут две щебенки. Два камешка. Камешки означает эго. Твердая щебенка. Угловатая такая, знаете. Поцарапаться можно. Если коснуться острого места, поцарапаетесь. Эго есть. Иголки есть. И другая щебенка тоже есть. У них немножко разная форма, разная природа, разное эго. Они не совсем совпадают, знаете. Брак означает, что они должны общаться близко. С этими искрами, знаете, с песком отлетают все. Любовь. И через какое-то время они, конечно, обтачиваются, обтачиваются, обтачиваются. И потом просто берете в руку и чувствуете, как приятно. Галька такая гладкая, приятная. Не хотите выпускать из руки. То есть это процесс. Или йога. При помощи йоги обтачивается. Как? Вы отдаете что-то бескорыстно в служении. Не только друг другу. Должны служить Богу, говорится. Потому что иначе будете себя эксплуатировать друг друга. Иначе человек не сможет понять ваши бескорыстные намерения. Он будет потом требовать этого всего. Будет эксплуатировать это. Поэтому вы должны в служении Богу. Брак освящается для этой цели. И вот то, что вы отдаете бескорыстно в служении, вот это место, которое вы отдаете, вот, отрываете, наполняется вот этой самой любовью, этим качеством. Вот каков процесс. Это йога. Связь появляется. Более глубокая связь. Например, стоит там совершить один поступок жертвенный, и вы можете обрести славу на всю жизнь. Один только поступок. Был царь, министр и казначей. И у них было по сыну одногодки. Они жили при дворе и с детства были друзьями, как братья. И когда они подросли, достигли уже юношеского возраста, царь позвал своего сына, казначей своего, министр своего. И они сказали им одно и то же. Хватит дружить и бегать. Это все юношество, детство. Скоро тебе придется стать царем, а тебе министром, а тебе казначеем. Вы не должны иметь фамильярные дружеские отношения. У вас будут обязанности. Теперь тебе будет подчиняться министр и казначей. Ты должен быть царем, знать свое место. И каждый сказал своему сыну об этом. Это их сильно расстроило. Потому что они были как братья. Они не могли себе представить, что теперь какое-то положение между ними. Они собрались вместе и сказали, что же будем делать. Конец нашей дружбе. Ну как мы сможем общаться по-другому? Мы же как одна семья. И сын казначей сказал, знаете, у меня идея. Давайте откажемся от этих обязанностей. Удалимся от царских дел вообще. Будем жить всю жизнь вместе, как братья. Мы свое дело какое-то заведем, откроем бизнес, будем процветать и все, будем помогать другим. Сын царя сказал, сын министра сказал, а где же взять значительный капитал? Нам никто не даст для этого. Но сын царя сказал, я знаю, я слышал, отец рассказывал. Есть одно место, вон там, далеко за той рекой и за теми горами, есть место в джунглях. Есть гора, где добывают драгоценности, драгоценные камни. Туда ходят редкие смельчаки, потому что путь туда очень опасный. Там много рек с крокодилами, там много диких племен воинственных. Но некоторые добивались успеха. Давайте рискнем ради дружбы. Пустимся туда, в путешествие, добудем ценности, и у нас будет свое дело и независимость. И они решились. И они пошли через джунгли, переправились через реки, где были крокодилы и пираньи. И проходили через это опасное место, где жили очень воинственное племя людей. И они их беспрепятственно пропустили на ту гору, потому что знали, куда они идут. Вот обратно они их ждали уже с добычей. Они зашли на эту гору, разошлись в разные стороны и искали несколько дней. И каждому повезло, каждый нашел по огромному рубину. Все, цель была достигнута. Теперь нужно было только вернуться обратно живыми. Но все это видел один человек, который там прятался. Это был вор-рецидивист и убийца, который прятался от властей там, в джунглях. И он увидел, о, трое человек безоружных. Разошлись, нашли драгоценные камни, возвращаются в город. Прекрасно. Хороший план. Легкая добыча передо мной. И он встретился им как бы случайно на пути и сказал, я тут один заблудился, понимаете? Не возьмете меня с собой, четвером будет легче и безопаснее. Конечно, присоединились, сказали они, ни подозревания о чем. И четвером стали возвращаться обратно. Но когда пошли через это воинственное племя, у вождя племени была птица, попугай, мистическая. Есть птицы, животные, мистики. Попугаи разговаривают, верно? Но этот попугай говорил только правду. Ничего, кроме правды. Поэтому, когда они проходили мимо, попугай громко закричал. Огромные деньги у этих людей, огромные деньги. И вождь племени сказал, этих четырех сюда, ко мне. Их схватили грубо, затолкнули. И вождь сказал, я знаю, что возвращаетесь с драгоценностями с этой горы. Это моя гора, мои владения. Эти драгоценности принадлежат мне. Возвращайте, либо останетесь с жизнью, выбирайте. Эти четверо, эти трое, вернее, братьев, договорились молчать. И они сказали, ну, мы не понимаем по-русски, но мы тут просто гуляем, извините, мы не понимаем, о чем вы говорите. Так, посмотрите, обыщите. Рассмотрели все одежды, раскрутили их в тюрбаны. Пусто, они их проглотили все. Они их проглотили, держали внутри. Поэтому вождь ничего не нашел. Странно, подумал, попугай впервые обманул меня. Ну хорошо, отпускайте. Они были рады продолжить свой путь, но попугай еще громче закричал в клетке. Огромные деньги. Верните сюда. Они, похоже, проглотили эти драгоценности, сказал вождь. Так некоторые делают. Так вот, дорогие мои, я даю вам ночь на размышление, он сказал. Либо вы вернете мне эти драгоценности, либо я выпотрошу каждого из вас завтра утром. Думайте. И их заперли. И четвертый, который был вор и цивист, думал, вот это я влип. Я тут вообще ни при чем. Я оказался также жертвой их заговора. Он размышлял всю ночь, этот человек. Он, конечно, был вор и преступник, но он был очень умный, образованный человек в прошлом. Он знал веды. Так случается, что даже образованные люди падают, как сейчас. Вот сейчас, какую бы профессию человек ни получал, он становится вором. Профессия одна сейчас, это вор, специализации разные. Так говорит, что в наш век Кали все люди, абсолютно все, используют свою профессию знания для обогащения личного, не больше для чего. Подавляющее большинство людей, они просто хотят обогащаться. Вот и все. Это сознание вора. Так написано. Даже правители мира будут обворовывать собственный народ. Говорит, даже такие примеры можно найти в современном обществе. Этот вор думал всю ночь. Они думали, что если кого-то из них первого убьют, они найдут этот драгоценный камень и убьют всех. Если меня первого убьют, не найдут ничего. И он думал. И он придумал. На утро всех четверых вызвали снова к вождю. И вы готовы умереть? Спросил вождь. Либо расстаться, дать мне вернуть все эти драгоценности. Они продолжали играть свою роль. Дело было очень серьезное. И тут вперед вышел вор, сказал, дорогой господин, дорогой вождь, у меня к тебе только одна просьба. Это мои братья все. Все очень удивились, трое. Это мои братья, я не смогу видеть, как они умирают. Убей меня первого. Вот о чем моя просьба. Нет проблем, сказал вождь, убейте его. И тут же его убили и выпотрошили. И не нашли ничего. Проклятый попугай. Я взял грех на душу. Невинных людей пытаюсь убить. Это же карма, он понимал законы кармы. Пошел, скрутил голову этому попугаю. Все, отпускайте всех. Эти трое братьев не могли понять, как же им повезло, и что это за человек такой был. Он спас всем жизни. Они вернулись в свой город, они открыли свое дело, они заработали большие деньги. И первое, что они сделали на ту прибыль, построили золотой памятник этому вору, как святому. Видите, один поступок всего нужно сделать, и жизнь изменится. Есть другой пример, более-менее современный, советские времена. Я помню его со школьных времен. Люди моего возраста, может быть, тоже слышали, потому что пример был известен всему Советскому Союзу. Это было в Риге. Один мужчина шел по площади в Риге и увидел случайно, что на 5-м или 4-м этаже старого здания, это очень высоко, на подоконнике лежит 5-летняя девочка. Помните кто-то? Да, об этом показывали, трубили по всему Советскому Союзу, писали повсюду. Эта девочка была одна дома, как выяснилось, и она ждала своих родителей, поэтому открыла окно и смотрела, где мама и папа, и уснула там. И вот она спит на подоконнике и переворачивается во сне. И мужчина это вдруг случайно видит, как девочка переворачивается во сне и должна сейчас упасть с этого этажа вниз, 5-летняя. Что он делал дальше? Он говорит, я не знаю, все было автоматически. Я не знаю, как это произошло. У меня просто было сильное желание спасти эту девочку. Он бежал навстречу к этому дому, на ходу снял плащ, хотя никогда такого не делал. Он знал, что он делает. Он поймал ее в плащ на руки, она осталась жива. Этот человек стал большим другом семьи на всю жизнь. Это называется жертва. А какие жертвы совершает мать по отношению к детям? Вот как формируется любовь. Вот как формируется уважение. Вот что такое йога, вот что такое связь прочная. Но сейчас думаю, что любовь это такой вот комфорт, приятное что-то, удобство. Нет, это нужно заслужить. Женщина получает мужа, какого заслужила, говорится в ведах. Другого она не получит. Насколько она может вдохновить мужчину, настолько он будет успешен. Для мужчины две вещи важны в жизни. Он должен обязательно знать о высшей цели и смысле жизни, иначе он не реализует свой разум и потенциал героический. Ему нужен истинный духовный учитель. И нужна очень хорошая жена. И тогда его жизнь будет успешна. Учитель и хорошая жена. Хорошая жена – это та, которая поможет ему в достижении его высоких целей. Не женитесь, дорогие мужчины, на тех, кто вам не собирается помогать. У вас будут серьезные проблемы. Печальная будет участь. Поэтому говорится, не женился – не женись. Женился? Не разводись. Выбери что-то одно, если ты мужчина. Если ты то женишься, то разводишься. Это не мужчина, это джада. Это придурок действует так. Это проходимец. Это отщепенец. Это все что угодно, но это не мужчина. Это просто особь. Если нет постоянства в обещаниях, в решениях, в поступках, если он ясно не понимает, что делать, и поддается влиянию чувств, он не подготовлен к браку, вообще к серьезной жизни. Мы видим, что сейчас такой подготовки не получают ни мужчины, ни женщины. Да. Поэтому проводим такие семинары. Именно по этой причине. Не то, что мы хотим осудить нашу цивилизацию, но мы хотим перемен. Потому что разводы достигают в России уже 80%. Я недавно общался с индийским послом в Бишкеке. И я ему сказал об этом, 80%. Он сказал, что... 8% имеете в виду? Я говорю, нет, 80. Нет, не может быть. 8, наверное, вы имеете в виду. Наверное, вы ошиблись, 8%. Говорит, нет, 80%. Простите, говорит, ну это означает, что семьи уже нет. Общество уже не существует. Посмотрите внимательно. Роль женщины. 5 ролей. Женщина осваивает 5 ролей до замужества. И никакой мужчина от нее не откажется. Никогда. Если она знает 5 ролей. И первая роль – это жена. Жена – это та, которая поддерживает его разум прежде всего. Вот это роль жены. Напоминает ему, чтобы чувства не сбивали его с толку, напоминает ему о высшей цели жизни. Она удержит внимание его на себе, чтобы он не переключал внимание на других женщин, потому что женщина – это дверь в ад для мужчины, а жена – дверь к спасению. То есть жена контролирует его чувства, над которыми он не властен сам, а жена может контролировать его чувства. Также женщина не властна над своими чувствами, но муж имеет власть над ее чувствами. Поэтому это брак должен быть для контроля, чтобы ограничить секс незаконный, прекратить его. Если нет брака, означает свободная любовь. И это нужно остановить при помощи освященного брака, верность. Думаешь только об одном мужчине и думаешь только об одной женщине. Все, это брак. И развода не существует. Вот нужно знать, как же жить при таких вот твердых условиях. Не просто жить, а быть счастливым и увеличивать счастье. В этом есть глубокий смысл. Это не наказание, это школа. И так жена, она должна понимать, подготовлена. Однажды мы выступали в Октябрьском, это большой зал в Санкт-Петербурге, концертный. Это были 90-е годы, очень давно. Мы тогда только учились этой науке ведической. И мы хотели людям тоже представлять, хотя мало знаний имели, но мы уже имели литературу. И понимали, что такое йога, что такое аскеза, мы какие-то вещи уже понимали. И нас согласился принять на концерт свой Курехин. Скандальный режиссер того времени, модернист. У него на сцену выезжали правительственные автомобили со слами, опилки сыпались на людей сверху. Вот он такие вот сюрреалистические картины делал, невероятные. С удавами выходили люди на сцену, полуголые ходили между зрителями. То есть там чего только не было. Он пытался показать как вот этот хаос того времени, перестроечный. И такой смелый был режиссер. Поэтому ему было можно все, и вот мы туда и вписались. Потому что в то время йога сильно преследовалась, эта культура, она была под запретом в то время. Это были еще постсоветские времена, представьте себе. Даже вегетарианство считалось вред здоровью, наказывалось по закону. Да, я не шучу. Вегетарианство вред здоровью означает. Если вы ребенка делали вегетарианцем, вас осуждали по статье. И мы с этим Курехиным ждали своего выступления за кулисами, одели свои одежды такие, знаете, ведические, священные, все такое, настроились священно, чтобы представить что-то людям, чтобы нас увидели хотя бы так. А ему навязали, как он сказал, конкурс красоты. Что такое конкурс красоты в начале 90-х, в конце 80-х, вы знаете, это были полуголые женщины на сцене проходили просто. Это вот была тогда, вот сексуальная культура, вот лавиной вдруг вырвалась, знаете, вот с западного мира, это порнография, вот эта культура, и вот это началось. Ему навязали этот конкурс красоты, мы ждем за кулисами своего выхода, и там же за кулисами ждут и эти женщины полуголые. Ну, практически без одежды вообще. Ну, мы мужчины, мы же контролируем чувства, правильно? Но мужчина-то это масло, конечно, твердое, если огня нет. А огонь-то рядом был. Они не просто стоят где-то стеснительно, они к нам подходят. Они возбуждены своей наготой, они такие бесстыдные совершенно, красавицы. И говорят, а что у вас за одежды, а кто вы такие? Они перед нами стоят, значит, и общаются. Ну и у нас поплыло масло, значит. И мы не знали, как мы уже вообще выступать будем, настроиться вообще на эту вот волну. И там была одна женщина среди нас. И муж ее был молодой. А остальные были без жен. Эта женщина сразу поняла, что происходит. Она же женщина. Сразу все это увидела. Подошла к мужу и говорит, куда смотришь? Ну, я не смотрю. На меня смотри. И встала перед ним. Он, как, знаете, как вот маленький ребенок встал перед ним, стал смотреть на него. Она на нас, на всех. А вы куда смотрите? На меня все смотрите. Вот это жена. Куда смотришь? О чем ты думаешь? На меня смотри. А как же вот добиться этого без принуждения, без напоминания? Эти пять ролей. Как стать привлекательной? Тут нужно пять ролей. Жена – это первая роль. Хорошо. Она вот может потребовать, у нее есть право контролировать чувства жены. И он устыдится. Присутствие жены сильно устыдится. Но вторая роль – это роль матери. Мать. Это когда мужчина испытывает какую-то неудачу и слабость. Для мужчины быть неудачником – это самое позорное положение. Сейчас мужчины многие становятся раздраженными, циничными, или спиваются, или становятся наркоманами по этой самой причине, что у них синдром неудачи, личной неудачи в жизни. Это травма мужская. Мужчина по определению должен быть великим человеком. Это веды говорят. Я потом объясню, что делать великим. Не проблема. Каждый мужчина воспитывается в этом духе. Он великий человек. Я расскажу. Это возможно. Это не просто какая-то удача случайная кому-то. Это в природе мужчины есть. Но если он испытывает неудачу, он становится как бы слабым, как ребенок в семье. Встречали такой синдром? Работать не хочет. Или денег вообще почти не зарабатывает. Обещает, сделать не может. И вот на глазах человек просто падает, интерес теряет ко всей жизни, начинает там пить или там зрелище, в компьютер залезает, там что-то смотрит непонятное. Вот слабый разум человек стал. Тогда мать нужна. Мать заботится о нем. Безусловная любовь. Не упрекая ни в чем. Мать примет ребенка, какой бы он ни был. Либо болен человек, то же самое, материнская сторона здесь важна. У меня тетя была родная, ну, давно ушла, уже умерла. Она работала медсестрой. Я был маленьким тогда, но я помню. Она всегда рассказывала о своей работе, потому что много людей умирало в палатах, за кем она ухаживала. Это были тяжелые больные у нее. Она была просто медсестрой. Она вот помогала им, успокаивала. Иногда гладила по голове, либо брала за руку, чтобы успокоить кого-то. Боль там или смерть приближается. И практически все мужчины, за которыми она ухаживала, все говорили одно и то же. Если я выживу, выйдешь за меня замуж. Выйдешь за меня замуж. Она всем обещала, конечно, выйду, конечно, выйду. Она всегда об этом рассказывала много раз. Это просто материнская энергия, которой мужчина тоже нуждается. Видит в своей жене. Третья роль – это роль сестры. Сестра, так устроено отношение сестры с братом, что сестра не требовательна к вниманию брата. Она не упрекнет, она будет рада любому вниманию брата. Это сестра. Многие браки распадаются потому, что слишком требовательны друг к другу. Только требуют, но ничего не делают сами. Если вы чувствуете в семье какие-то сейчас напряжения, последуйте этому совету. Не требуйте ничего друг от друга. Просто сами все делайте. И ваши отношения улучшатся через несколько дней. Быстро очень. Один ученый заявил, что если остановить все предприятия сейчас мира, загрязняющую среду, природа восстановится через несколько месяцев. Быстро очень. Если мы с вами не будем раздражать друг друга какими-то требованиями и упреками, все тоже очень быстро восстановится. Если мы просто будем исполнять свой долг, зная, в чем мой долг каждый. Вот это и есть подготовка к браку. Без напоминаний называется. Ты просто должен знать и понимать эту ответственность. И сам это делать. И даже еще больше. И это ценится. Представьте, как легко тогда жить в семейной жизни. Если каждый знает свои обязанности и прекрасно их выполняет. И роли. Сестра. Вы можете сестре дать совершенно незначительное какое-то внимание. Своей сестре подарил на день рождения обгрызанную ручку шариковую. Я был младшим в семье, эгоистичным ребенком. Я думал, что ей подарить? Ну, то, что мне не жалко, я ей подарю. Я посмотрел на эту ручку шариковую. Тогда шариковые ручки были, знаете, очень дорогие казались. Писали же перьями, а тут шариковые ручки. И вот там паста осталась несколько миллиметров. Я думаю, ну вот подарю, все равно уж кончается. Вот. И я ей подарил на день рождения обгрызанную ручку шарикую. Так она, представьте, она была рада и рассказывала всем гостям об этом. Смотрите, говорит, брат подарил какой подарок мне, шарикую ручку. Все меня поздравляли тоже. Она была довольна полностью. А если бы я жене подарил такую шарикую ручку на день рождения? Ну, потому что не нужно мне самому, вот я ей дарю. Но если уж так случилось, что мужчина оплошал, забыл, у него же попеременно работает это все. Он мог забыть, что сегодня 8 марта, допустим. Такое случается. Что тогда должна делать женщина? Быть сестрой. Ну, дорогой, все нормально. Ты для меня есть лучший подарок. Все. И знаете, он в следующий раз не забудет. Потому что это глубоко, это йога. Вы войдете глубоко в сердце. Он будет еще больше помнить о вас. Связь будет еще сильнее. Вот она, йога, сближение внутреннее, не отчуждение, не конфликты, а сближение. Как? Вот эти роли применяются. Сестра. Четвертая роль. Роль дочери. Используется, когда мужчина в гневе. Гнев означает, чувств нет. Он может даже ударить и даже убить случайно может жену. Написано в Ведах это. Поэтому женщина и боится мужчину, что когда он в гневе, он ненормальный становится, неуправляемый. Нет, нет, он управляемый, если вы станете перед ним послушной вдруг дочерью. Видите, гнев испарится на глазах. Потому что отец, дочь, любит больше своей жизни. А мать к сыну так привязана. Это природа. И женщина изучает эту роль дочери тоже, когда мужчина в гневе, она как послушная дочь. Представьте, мужчина гневается. Почему? Потому что жена что-то говорит ему неприятное. Ведь у нее уже 9 единиц в словах. Слова у нее очень острые. Женщины очень языкатые говорят. Так. язык острый у них. 9 единиц в сердце. Раз скажет что-нибудь, достанет ведь. А? Словами просто. А у него нет 9, у него только 1 единица. Ответить так не может, не хватает у него, понимаете? Но у него зато есть кулаки. И вот тогда он их и применяет. И она называет ее змеей в этом случае, что она вот где-то там вот кусает, там где-то вот. Вот. Умеет же, а, найти такие слова. Обидные, самые обидные. Вот. И тогда он берет и бьет. Она говорит, а он меня бьет. Муж-то руки прикладывает, смотрите. Так, язык контролируй. И вот современные женщины говорят что-то и видят мужу неприятно. И продолжают это делать. Вот она проблема. Дорогие женщины, пожалуйста, не делайте этого никогда. Мужчина никогда не примет такой подход. Он к вам постепенно остынет. Поэтому, когда мужчина в гневе, она становится смиренной и послушной перед ним, принимает эту роль. И пятая роль. Это любовница. Она знает это искусство. Это природа женщины. Она знает, как быть красивой, как одеваться, как разговаривать, как смотреть. Любовница означает, что она смелая и красивая, уверенная в себе. Вот в какие-то минуты вы должны знать эту роль. Быть смелой и красивой. Как дитяра. Можете на любые темы говорить. И вдохновлять. И поддерживать. И использовать женскую энергию для этого. Да. И также это означает и секс. Любовница, конечно же. Что сейчас происходит у нас? Вот этот блок. Материнский, дочерний, сестринский ослабевает под влиянием сексуальной революции 90-х. Сейчас все доступно в интернете. Порнографии полным-полно. Даже подростки, юноши, кто угодно, могут получать эту пищу. Во всех западных кинофильмах обязательно показывают что-то такое. Несомненно. Поэтому постепенно сексуальная энергия, влияние ее возрастает. И две роли усиливаются. Это жена, требующая денег, и любовница, требующая секс, чувственных наслаждений и комфорта. Ослабевает материнство, сестринская энергия, мы забываем, и дочерняя энергия. Все это тоже становится сексуальным. Женщины пригласили меня в Украине однажды на детскую программу. Это был какой-то дом малютки, они там с мамами все, совсем маленькие малыши, их очень много, и мам тоже очень много, одни мамы и дети. Я пришел туда, мужчина среди них. И они, поскольку там вот с детьми, с маленькими, кто-то грудью кормит, кто-то как, теплая погода, они вот в таком неглиже, знаете, все. Там голые ноги, у кого-то там грудь вываливается иногда, вот они так вот с детьми там возятся, вот, вот такие вот. И они спрашивают меня после лекции, как воспитать хорошего сына. Ну, понятно, что любая мать заинтересована в этом, мы родители. Но я их спрашиваю, вы красивы? Вопрос был неожиданный. Они почему-то стали заправлять свои юбки, поправлять свои кофты после этого. Я еще раз спросил, вы красивы? Они разулыбались. Вопрос некорректный, конечно же, для женщин. Я продолжил. Ваша красота сексуальна. Вы не сможете воспитать хорошего сына. Воспитайте похотливого человека. Мать не должна так выглядеть даже перед младенцем. Это культура. Потому что вы имеете дело с мальчиком. Он станет чувственным, похотливым. Ему будет трудно контролировать чувства. Трудно принимать аскезы. Трудно принимать честь воина. Трудно поддерживать свое слово. Все будет делать трудно. Мужчина ослабнет. То есть сила мужская исходит от матери, от чистоты ее. Есть у Горького произведение, «Мать» называется, которая вдохновляла людей на революцию, вот этот образ. Это была женщина, но мать. Родина тоже, мать. Ее не изображают в мини-юбке с декольте, с сигаретой. Мама. В семье это недопустимо, потому что воспитывание нового поколения – и они это впитывают как культуру, как образ жизни. Вы можете говорить хорошие вещи, но пока вы делаете это все, ваши слова не достигнут успеха. Если вы принимаете спиртное, вы никого не сделаете трезвенником. Наркоман никого не сможет освободить от зависимости. Невозможно. Завистливый человек никогда не научит любви, говорится. Пример должен быть. И мама, и папа – это, прежде всего, пример. Мы не забываем об этом, что мы автоматически являемся примером. Они просто считывают наше поведение. Не слова, а поведение. Отец говорит сыну, куря, когда вырастешь, не кури, хорошо? Никакого толка в этом не будет. А потом он скажет, я же выполнил свой долг, я же учил его. Но почему же вот он такой же стал, как и все? Потому что пример подавался такой. И сейчас, когда ослаблены эти роли, материнские, сестринские, дочерние, мама сексуальна, сестра сексуальна, дочь тоже сексуальна, бабушка сексуальна, она подтянула кожу на спине, на затылке и пошла с молодым человеком куда-то. Пьет какие-то гормоны для молодости, все сексуальные. То что же появляется? Что в браке остается только интерес, деньги и секс. Но веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Деньги и секс, деньги и секс. Неприемлемо, это не культура семьи. Культура семьи все вместе взятое, сбалансированное. Самое святое из этих понятий – мать. Ману Самхита говорит, после Бога поклоняйтесь матери. Это символ чистоты, символ мудрости, символ жертвенности и любви. Как любит мать, никто такой любви не способен дать никогда человеку. Ее глубина и чистота, самая чистая любовь в этом мире – это материнская любовь к сыну. Если мать этого не даст, где же мы возьмем героев, которые готовы умереть за свою мать и родину, потому что там есть вот эта чистая любовь. Вот в чем дело. Вот куда подевались герои. Секс отобрал разум у мужчин. Теперь поговорим о мужчине. У него три роли. Проще. Но сильные роли очень. И первая роль – цель жизни. Высшая цель жизни. Мужчина должен знать высшую цель жизни. Только, пожалуйста, не говорите, что цель жизни – это деньги и материальное благополучие. Это не мужчина. Я не знаю, как это назвать вообще. И кто научил такому? На юге России, на Черном море. Там люди живут и встречают постоянно отдыхающих каждый сезон. Там круглый год отдыхающие. И все эти комнаты сдаются, они живут так всю жизнь. Прям свою семью приглашают, отводят комнату, отдыхающие могут поселяться в их же квартире, платят деньги. То есть это традиция южан. Много таких маленьких построечек, чтобы на лето отдыхающие могли занять их. Они так живут, поддерживают существование. И в школах сочинения у детей. Кем ты хочешь быть, Вася, Петя, Маша? Дети пишут, хочу быть отдыхающим. Их встречают, им служат, понимаете. А мы тут слуги, а они господа, хочу быть отдыхающим. Цель жизни. Большинство детей сейчас пишут, на вопрос, кем хочешь быть, это значит бизнесменом, свободным предпринимателем. То есть дети сориентированы на деньги. Скажите, пожалуйста, когда ребенку 5 лет, на что он сориентирован? Природа на что ориентирует? На великие подвиги. Мы медитировали на космос. Я хотел нырнуть в Марианскую впадину лично. Когда мне было лет 6, я собрался, я уже оборудование готовил для этого. Я увидел, что есть Тихий океан, конечно, самый большой океан Тихий, я им заинтересовался, конечно же. Это сознание ребенка. И самое глубокое место нашел там на карте. Называлось Марианская впадина, вот туда-то мне и нужно было. Я видел, что когда-нибудь я вылечу на орбиту Земли и все увижу тоже. Вот как мыслит ребенок, смотрите, он не мыслит деньгами. Нет, скучное дело. Когда мы были детьми, мы прыгали через лужи. Мы никогда их не обходили, слушайте. Вы же помните. Да что за жизнь такая, нужно обходить лужу? Разогнался, прыгнул, полетел. О, здорово. Вот это жизнь. Я прыгаю через лужи и наблюдаю, как взрослые ходят с сигаретами, обходят их. Сколько-то, не могу понять, ну почему они не прыгают через лужи? И все какие-то угрюмые. Допустим, если я увижу собаку во дворе, я сразу обрадуюсь, скажу, Тузик, иди сюда. Я буду с ним общаться. Я все замечу. Даже воробья, который пролетает, я замечу. Они ничего не замечают, они о чем-то думают все, как привидения, вздыхают постоянно, не замечают ни восхода, ни заката, и считают постоянно деньги. И курят, и курят, и курят, и курят. Знаете, я помню, в те годы я дал себе обещание. Я до сих пор его помню. И до сих пор пытаюсь ему следовать. Не становиться взрослым. А как это? А вдруг я стану таким? Я очень испугался. И дал себе обещание. Я даю обещание, что я всегда буду прыгать через лужи. Вот это я хорошо помню. Я думал, что мне это поможет не стать взрослым. И когда никого нет, я до сих пор прыгаю через лужи. Это я вам по секрету говорю. Но только для Железногорска. Когда мы с женой просто гуляем вдвоем где-то, я прыгаю через лужи. Ей это нравится, мне тоже. А так, конечно, серьезный человек, ну, неудобно, понимаете, через лужу прыгать. Итак, цель жизни важна. У детей высокая цель жизни. Нельзя ее снижать. Она снижена искусственно. Искусственно, потому что мы создали эту жизнь, теперь мы зависим от денег именно, но жизнь от денег не зависит. Вы не купите на деньги ничего ценного, кроме того, что продается за деньги. Любовь за деньги никогда не купите, и счастье никогда не купите. Нет, не продается. Дети прекрасно это понимают. Ну, как бы чувствуют они, не то, что это вот знают, они чувствуют по своей природе. Но они также по своей природе принимают авторитет старших и обучаются таким образом. Им говорят: дорогой мой, деньги очень важны. Нужна квартира, собственность, недвижимость, профессия, карьера. Смотри, как все устроено в мире. Ты еще жизни не знаешь. Да, это так, что жизнь может быть такой. Но где же цель? Не подменяйте цель таким образом. Возможно, жизнь сложна, но зачем же вы уничтожаете цель возвышенную? Все психологи мира пришли к заключению, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Каждому дано вера в сверхъестественные силы. Он верит в сказки, фантастику и фантазии. Он верит во все. Он открыт для всего. Это хороший ученик. И нам нужно сохранить вот эту позицию. Ставьте цель как можно выше. Ставьте цель на 200%, говорится. 100 достигните. Если ставите 100%, 80 достигните. Если ставите 80-50, достигните. Мыслите как можно выше. Верьте во все самое лучшее. Дети склонны к этому, я сейчас объясню, почему. С чем это связано? Второе качество, которое должен обладать мужчина, это бесстрашие. Это мужское качество. От женщины это не требуется. Женщина еще чуть-чуть трусоватая, это и украшает. Никто не обвинит женщину, если она пугается чего-то. Наоборот. Все почувствуют, что нужна защита. Все почувствуют, что вот естественно, это правильно так. Она должна быть такая, она чувствительная. Нужно защитить от страха. Мужчина должен быть бесстрашным, потому что у него единица. То есть мужчина никогда не должен превращаться в женщину. Это преступно, предавать свою природу. Однополые браки – это предел деградации. Перед тем, как цивилизация кончится, вот эти симптомы проявляются. Все разрушается в природе, в божественной природе, в цивилизацию именно таким путем. Бесстрашие. И третий момент – щедрость. Щедрость. Это не женские качества. Женщина не может быть такой же щедрой, как мужчина. Это может плохо кончиться для нее. Ее могут эксплуатировать мужчины тогда. Она должна быть немножко скрытна в этом плане. Она никому не позволяет рыться в ее сумочке. То есть это вот есть свои секреты у женщины, не позволяют туда проникать. Но щедрость означает открытость, это мужское качество, доброта и щедрость. Это качество великой личности. Великий человек, он знает цель жизни, он бесстрашный и щедрый. Если он жадный, он никогда не станет великим. Это самое отталкивающее качество людей, которые имеют высокое положение в обществе. Это самая отвратительная черта. Веда говорится, что это то же самое, как вы видите лицо к прекрасного человека с прекрасной кожей и чертами. А потом замечаете, у него на лице пятнышко белой проказы, и сразу же вы отходите подальше от него, сразу чувствуете отвращение. Вот такое сравнение – это жадность. Для великого человека невозможно быть жадным или трусом, или не знающим, для чего он живет. Да, теперь давайте разберемся. Как утрачиваются эти качества у мужчины? С этим связана именно сексуальная энергия. Культура отношений с женщиной. Весь мир управляется длиной юбки женщины, говорится. Да. Количеством вожделения. Немножко больше вожделения, люди становятся активнее в деятельности. Немножко и более конкурирующими, конечно. Если вожделение еще больше, они будут враждовать еще больше. Если еще больше, будут убивать. Или сходить с ума. Психические отклонения, стресс называется. Это шкала вожделения вверх. Шкала вниз означает, что они становятся инфантильными, пассивными, равнодушными, беспомощными. Это как температура в теле. Должна быть 36,6. Выше болезнь и ниже тоже болезнь. Вот должна быть здоровая. И вожделение в рамках семьи. Но вожделение, оно способно выйти за рамки семьи. Есть емкость. Стакан воды. Вы наполняете его. Стакан – это ячейка общества. Это олицетворение семьи, брака. Вот это пространство, где мы строим отношения. А жидкость, вода, здесь олицетворяет вкус жизни. В данном случае также интимные отношения там должны быть. Комфорт и прочее. То, чем мы пьем, наслаждаемся в семье. И вот уровень, смотрите. Столько, мало. Не напьетесь. Тут уже больше. Тут уже можно напиться больше. Да. Тут вы полностью напиваетесь. Остановитесь. Не лейте дальше воду. Не злоупотребляйте чувствами. Не развлекайтесь сексом. Едой, сном, обороной и сексом не развлекаются. Если вы льете дальше, вода переливается через край. Все, пошла. Что это означает? Вожделение переходит границы семьи и выходит за пределы семьи. Интересно, чужая жена. Если у вас есть жена, почему интересует чужая жена? Нерегулируемые отношения неправильно. Утрачиваются тонкие чувства, огрубевают отношения, становятся все более и более фамильярными, потому что мы не секс-машины, мы души внутри. И мы забываем об этом возвышенном отношении уважительном друг к другу, о святости друг друга из-за секса неконтролируемого. Секс разумный, Веда говорится, для семейной пары раз в месяц, не чаще. Да, есть о чем подумать. Революция. Зачем тогда вообще брак, кто-то скажет, если раз в месяц? Поэкспериментируйте. Остановите эти отношения. Хотя бы на неделю, на полмесяца. И к вам вернутся платонические юношеские чувства. Они вернутся к вам. Между мужем и женой. Вы снова станете интересными друг другу. Ваше поведение изменится снова. То есть не злоупотребляйте этой энергией. Не эксплуатируйте друг друга. И интересует другая жена, другой мужчина. Любовь называется это. Это не что иное, как вожделение, которое перешагнуло эти границы, ячейки. И в западной культуре, где люди пьют вино, едят мясо, это стимулируется именно вином и мясом, сексуальная энергия активизируется гениталии через вот эту активизацию желудка, вина и мяса. Все склонны иметь еще кого-то, кроме мужа и жены. И однополые браки тоже от этого зависят. Это тоже то самое вожделение, усилено во множество раз. Оно может связать человека с кем угодно, даже с животным. Даже со свиньей некоторые люди могут вступить в отношения. Даже с трупом. И здесь 30 видов брака насчитали в Европе. Я не буду сейчас перечислять, что это за отношения, что это за брак. Брак секс означает там у них. 30 видов. Я не знаю, я не буду перечислять все это. Это все факты. Это вожделение, это культура, которая... Но вожделение имеет особенность огня. Сколько бы дров ни положили туда, огонь не утихнет, а только увеличится. И будет требовать еще большего, как в сказке «Золотой рыбки». Хорошо, уже есть любовники, любовницы, муж и жена, все есть. Вожделение довольно? Нет. Вот какой монстр. А оно ищет дальше. И тогда уже привлекают не противоположный пол, а однополые, потому что с точки зрения чувственных наслаждений это лучше. Они лучше могут удовлетворить друг друга, чем противоположные полы, которые не знают друг друга хорошо. С точки зрения чувственных наслаждений, любовь сильнее там. Вот в чем проблема. Они влюбляются сильнее. Вожделение сильнее. Ну хорошо, хорошо, ладно, узаконили. Все штаты узаконили однополые браки. Хорошо. Теперь довольны? Нет. Вожделение идет дальше. Сейчас увидите, какой конец интересный. Оно идет дальше еще. А теперь уже не важно, кто перед вами. Мужчина, женщина, животное, мать, дочь. Все равно. Такие тоже примеры есть. Это тоже вожделение, увеличено еще, вот эта температура тела, когда человек уже начинает бредить, не понимать, что он вообще творит. Как будто он становится под влиянием интоксикации каких-то вожделений, делают это совершенно не... Ну как, вот, говорит, была хорошая девочка, Золушка. Вот, встретил этого мальчика, смотрите, что с ним произошло. Родители говорят, посмотрите, какой кошмар. Она ненавидит своих родителей. Она влюбилась непонятно в кого, теперь ненавидит своих родителей. А вот был хороший мальчик, смотрите, вот встретил эту девочку. Вот что, какой результат, смотрите. Вожделение, вожделение, вожделение. Ну хорошо, все можно. Возможно, законы такие тоже придут, где-то они уже есть. Все можно. С младенцами даже можно. Я все делаю. Что же дальше? Дальше написано в Ведах, атмаха называется конец. Самоубийство. Кто убивает человека? Вожделение. Он принимает это решение, потому что неудовлетворенное вожделение возникает сильный гнев, раздражение и ненависть к жизни. Это называется человеконенавистничество. Мы все выжили из этого человечества, все чувства наслаждения. И все же я несчастлив. И я проклинаю все это человечество и свою жизнь. Все. И пишу записку с этим проклятием. Вот это мое наследство. Все. Это называется атмаха. Кто привел? Это как скорпион. Он сам себя убьет собственным вожделением. И вот интересно, что в таких развитых странах, где как раз все вот можно, доступно, очень высокий процент самоубийств. И психологи думают, ну а почему? А вот где же причина? Но веды говорят, вожделение. Вожделение враг в нашей жизни. Оно должно быть в рамках семьи. Или очаг, огонь должен быть в очаге, он не должен распространяться по всему дому. Это будет пожар, несчастье будет. И семья предназначена для целомудрия, чтобы защитить человеческий разум от секса именно. Отсюда эта культура одежд, речи, искусства, чтобы возвысить дух и ум до божественного уровня, с животного до человеческого, с человеческого до божественного. Это семья, она должна быть освящена. Жизнь человека священна. Рождение священно. Брак священен, пища должна быть тоже освящена. Вот, это семья. Семья означает все заповеди религиозные. Не убивай, это семья. Не кради, это семья. Не прелюбодействуй, это семья. Не завидуй, это семья. Мать и отца почитай, это семья. Бог один. Это одна семья, значит, мы все одна семья. Так что ж такое религия? Это семья. Здесь любовь и доверие. Вот к чему нужно стремиться. Вот какие цели стоят люди. Без божественной энергии невозможно построить такие сильные традиции. Без Бога имеется в виду. Отметьте, пожалуйста, не религия, Бог имеется в виду. Религия может не приводить к Богу, потому что она может быть частью политики или экономики. Религию отвергли в России в прошлом. Почему? Потому что она стала частью эксплуатации и объявили опиум для народа. Она обманывает людей. Она призывает к терпению. Людей эксплуатируют, она говорит, терпите, иначе в ад пойдете. Поэтому люди отвергли религию. Религия, не религия нужна человеку, а Бог нужен человеку в сердце. В сердце это должно быть. А мы думаем, это какие-то конфессии. И когда человек не имеет способности поиска абсолютной истины. Ему говорят, ты русский, значит, ты православный. Вот и все. Зачем тебе искать? У тебя же разума нет, поэтому прими так, как есть. Но разумный человек будет искать, потому что он знает, что религия-то одна. Это все люди придумали. Столько много различных группировок. А Бог-то один, и религия тоже одна, и заповеди тоже одна, и любовь тоже одна. Не абсолютная истина одна. А что такое абсолютная истина? Это чистый воздух. Это чистая вода. Это чистая пища, чистая речь, чистая любовь. Это чистота. С этого начинается понимание. Разве нет абсолютной истины? Спросите любого человека, можно тебя убить? Спросите в Железногорске любого человека. И каждый скажет, зачем же, о чем вы говорите? Не пугайте меня. Никто, это абсолютная истина, не убивай. Любовь – это абсолютная истина. Чистая, бескорыстная. Бескорыстная, она делается в тайне. Из нее не делают шоу на сцене. Не поют громко, как я тебя люблю. Это шоу. Это тоже некоторое проявление любви, но это более-менее шоу. Искусственное вдохновение называется. Любовь настоящая не демонстрируется. Она глубоко в сердце находится. И все лучшие дела человек должен делать в тайне. Не выставлять их на показ. Вот это культура семьи. Потому что когда мы не выставляем на показ свои хорошие качества и хорошие благие дела, не хотим славы за это, эти качества в нас трансформируются в еще более возвышенные качества. Это и есть прогресс. Но когда мы говорим вслух о своих успехах и достижениях и получаем рукоплескание, мы уже получили свой плод. Это говорят веды. Это законы кармы, причинно-следственных связей. Все самые лучшие вещи делаются в тайне, в секрете, чтобы никто об этом не знал. Вы делаете добрые дела, но никто об этом не знает. Вы любите. Это невозможно скрыть. Об этом даже говорить не нужно. Потому что нет таких слов, чтобы это описать. Это нужно просто иметь, как факт. Наука до сих пор не знает, что такое любовь. Наука до сих пор не может объяснить феномены матери и отца, этих образов. И также наука не может объяснить источник и природу брака, его предназначение. Мы все запутаны. Мы думаем, что брак – это комфорт, удобство, чувственное наслаждение, благополучие какое-то. Итак, когда мужчина теряет сексуальную энергию, неправильно расходит, и эти качества его ослабевают. Он забывает о высшей цели. Он думает, ну как-то непрактично, знаете, слишком высоко вы мыслите, абсолютно истинно, как это применить вообще к моей работе, к заработку, вот к семье. Зачем вообще об этом говорить? Это означает, что сексуальная энергия сделала его слабым. Потеря. Дело в том, что у мужчины есть слой семени, у женщины нет слоя семени в ее физиологии. Семя получает от мужа, и рождается ребенок. Самая энергетическая субстанция в теле человека – это кровь. В некоторых писаниях говорится, что кровь – это душа человека. Это самая большая энергия там расположена. Но, чтобы получить каплю мужского семени, нужно расходовать стакан крови. Представьте, какой расход энергии сумасшедший, если мужчина нерегулируемо тратит сексуальную энергию на чувственные наслаждения для развлечений. Буквально говорится, что он пьет собственную кровь. Тупеет, то есть, на глазах. Снижается его полет, его цель. Он становится немножко осторожным, трусоватым, нерешительным. Решимость слабеет. И жадноватым, прижимистым. Потому что, как старик имеется в виду, он теряет энергию. Неуверенность в себе чувствует. Вот почему сейчас женщины становятся все сильнее, сильнее, сильнее. Сами становятся руководящие места занимают. Они сами начинают поднимать семьи. Что мужчины слабеют, они с трудом понимают сейчас философию. Не знаю, как в Железногорске, конечно же. Может быть, как раз здесь все по-другому. Я тут первый раз. Итак, женщины должны спасти мужчин. Мужчины должны спасти женщин. Вот их предназначение. Культура. Это называется уважение. Сексуальная культура – это культура неуважения. Человека возбуждают для чего? Как вы думаете, для чего человек возбуждает сексуальной энергией? Чтобы потом управлять им. В ведах это разделы черной магии, говорится. Незаконный секс – это раздел черной магии. Это искусство манипулировать и управлять другими людьми. Это незаконный секс называется. Секс должен быть для зачатия использован. И зачатие зависит от оба настроения. Ребенок, который рождается, это оба настроения родителей в момент зачатия. Если там много вожделения, ребенок рождается трудным. Если много вожделения, очень трудно принимать наставления какие-то. Будет с вами спорить, не соглашаться, говорить прямо противоположные вещи. Это называется трудный ребенок. Если родители обижены, обиженные вступают в сексуальные отношения, ребенок рождается заторможенный, туповатый чуть-чуть. То есть уступает в интеллекте, даже больным может сильно быть. Если сильная обида и сексуальные отношения, это может так сказаться. То есть это состояние ума, а ум формирует физическое тело, ум формирует состав крови мгновенно. Вы испугались, там адреналин. Вы удивились, состав крови тут же изменился, быстро очень. Вы завидуете, яд в крови вырабатывается, и вам плохо. Вы влюбились, наркотик сразу вырабатывается, вам, и у вас эйфория. Ум формирует физическое тело. А момент зачатия – это кульминация выхода энергии, потому что зарождается новое живое существо. И состояние ума самое важное. Нельзя испытывать страх, недоверие, раздражение, обиду, гнев или сильное сексуальное возбуждение, истерику. Для зачатия детей это очень плохо. Мы хотим зачинать хороших детей. Гении нужны, талантливые люди нужны. Где их взять? Не в пробирках же. Уже есть такие пробирки в природе. Мы должны знать, как это делается. То есть родители как минимум должны желать очень хороших детей, с этой целью вступать в отношения. Уже иметь образ, кого они хотят. А для этого нужно изучать литературу. Эти образы получить нужно самые возвышенные из той цели именно, непридуманные. Не то, что вот вырастет, поддержит мою старость. Вот и все. Вот и все, что мы можем родить. Выше не будет. Яблоко от яблони далеко не упадет. Но если вы ум поднимете высоко, и придет герой, он спасет не только вас. Он много сделает чего. Также есть примеры, когда мужчина соблюдает целибат. В истории сейчас таких мужчин практически не осталось, даже в монастырях. Очень сложно, да. Целибат – это безбрачие. Это мужчины редкие, которые не женятся. Они контролируют сексуальную энергию. И они достигают удивительных высот в познании абсолютной истины, либо в культуре, в искусстве, в чем угодно. Невероятный полет и решимость. Подростки, дети, которые еще не знают сексуальных отношений, они всегда бесстрашны, решительны. То, что они делают, поражает и пугает взрослых даже. Потому что они не расходят сексуальную энергию. Они отважные. Они любят рисковать. Смотрите, они воины все. Они удивительные, интересные. И как осторожны взрослые люди. На каждом шагу они чувствуют потеря энергии, потеря энергии, потеря энергии. И вы скажете, да, это все хорошо звучит, но как тогда наслаждаться жизнью? Вот так все контролировать, а как наслаждаться жизнью? Да, но для этого мы и говорим, что мы не просто физические тела. Там еще есть интеллект, а за интеллектом выше есть дух, сознание. Вот нужно открывать вот эти резервы. Любовь изначально духовная, это не вожделение. Когда мы пробуждаем друг друга именно вот эту любовь своим служением и общением на уровне интеллекта возвышенного, вот тогда мы достигаем счастья. Глубочайшего счастья внутри. Интеллект – это не рациональное просто мышление, это глубокое чувство, глубинное чувство. Например, когда вы имеете высшую цель – это интеллект. А что это такое? Это сильное вдохновение жизни. Или это называется еще вера. Вот это проявление интеллекта. Если нет возвышенной веры, значит нет возвышенного интеллекта. Поэтому во всех священных книгах говорится, верь все, во все самое лучшее, верь во все божественное. Вера тебя спасет. Это начало пути веры. И вот на этом уровне люди обмениваются в семье. Всегда в старые времена в России, перед тем, как просто даже пообедать, они читали Евангелие, Библию, они размышляли на эти темы всегда. Лев Толстой, все как высокородные люди, они были образованы для этого. К 12 годам дети дворянские знали до 5 языков. Умели рисовать, разбирались в музыке, в танцах. В Древнем Китае любое образование начиналось с 2 предметов, а потом все остальное. Первый предмет – это музыка для каждого, а второй – изобразительное искусство. Сначала мы должны научиться слышать прекрасное, потом видеть прекрасное, а только после этого давалось образование. Чтобы мы здесь ничего не испортили. это портит это все как раз образованные люди, которые не чувствуют возвышенных вещей, имеют пороки, а образование при этом высокое у них. И вот в семье мы именно объединяемся вот этой красотой, утонченным мышлением, целями. Дети это слышат все, впитывают, воспитываются, потому что у нас это есть, этот обмен существует. Любовь поддерживается шестью принципами. Давать дары, принимать дары. Угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. Раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Шесть принципов дадать, говорится. Это поддержание любви. Так она растет. Устраняются любые формы вражды. Очищаются отношения. Можно было еще говорить, то есть это многодневный семинар мог бы быть. Вот мужчина и женщина, он охватывает всю нашу культуру, все как бы области нашей жизни. Но у нас сегодня только 2 часа, и время подходит к концу. Я думаю, что мы сейчас здесь остановимся и перейдем к вопросам. Где-то 5 лет назад вы приезжали в Красноярск с лекциями. Было немного народу, и вы огорчались, что мало мужчин. Прошло так мало времени, а картина совсем другая. Вчера в Красноярске было 5 раз больше человек, и так много мужчин. Такая записка. Да, это хороший признак, что мужчин становится больше на лекциях. Вот прошлый мой тур, на самом деле на этих лекциях были практически одни женщины. Мужчины не слушали ничего. Сейчас картина меняется, похоже, это заслуга женщин. Они принуждают, похоже, мужчин, да? Заставляют, они их пилят, пилят и добивают своего. Так что наша стратегия правильная, нужно начинать с женщин. Мужчины потом придут. Но если мужчины возьмутся за это дело, будьте уверены, все быстро изменится. Знаете ли вы какие-нибудь школы, где мальчик может получить хорошее образование, в том числе и духовное? Ну, конечно, есть такие школы, но я не знаю, как об этом сейчас говорить публично. Они специфические школы. В России... Нет, не буду я говорить, потому что это сейчас станет такой рекламой, это вопрос очень тонкий, индивидуальный. Может быть, я могу сказать частным образом об этом. Самая лучшая школа – это семья все-таки для ребенка. Ну и, конечно, мальчику нужны учителя, не только родители. Родители слишком мягкие учителя. Все прощающие учителя. Понятно, что мальчика нужно воспитывать в каких-то более строгих обстоятельствах, когда приходит время. Для мальчика нужна аскеза и хорошая дисциплина. А девочке не нужна строгость слишком. Ей нужна любовь отца и вот строгость только матери. Все. Для девочки самое важное, чтобы она для отца была самая лучшая. Вот и все. Она будет слушать каждое его слово. Она просто будет слушать его каждое слово. И размышлять над ним. Вы должны всегда говорить своим дочерям, мужчины, что ты самая лучшая для меня. Вот все, что ей нужно знать. И она станет сильной. Ну а с мальчиком, говорится, пожалеешь палку, потеряешь сына. Иногда такое есть. Поэтому она говорит, да, на тебе армии не хватает, что ли. Ну-ка иди туда, сейчас тебя там научат вообще. Вот в зону риска тебя, в зону аскезы. Вот иногда, чтобы разум пробудить в нем какой-то. Бывает такое. Ну, это такое грубое несколько воспитание, силовое. А на самом деле нужно развивать его интеллект мальчика. Это не какие-то головоломки имеется в виду, а его вера имеется в виду. Интеллект как вера. Это нужно объяснять, это отдельная лекция объяснять вот эти термины. Потому что под интеллектом мы сейчас понимаем способность мыслить именно. А интеллект – это сила, которая заставляет сконцентрироваться на цели. Вот это интеллект. Это глубокая вера, вдохновение. Вот что имеется в виду. Глубина. Поэтому для мальчика важен именно вот этот интеллект. Это что означает? Дружба. Клятвы дружеские. Один за всех, все за одного. Вот мальчик воспитывается так. Это слово капитана, это слово офицера. Вот в таком духе воспитывается. Это вдохновляет. мужчину быть таким. Расскажите, как избавиться от зависти? Это очень хороший вопрос, полезная тема. Человек идет по городу, по Железногорску, по-моему, да? Навстречу джин, говорят, тут джинны водятся. И джин повстречался, говорит, ну, слушай, давай вот договор составим, хочешь? Любое желание исполню. Что пожелаешь? С одним только условием. Что бы ты ни попросил, у твоего соседа будет в два раза больше. Человек подумал, о, как повезло, такой джин. Но распиши здесь кровью и все. Все, что требуется. Ну, человек расписался кровью. Хочу виллу вот там, на той земле, где я хотел вообще. И тут же земля оформлена, вилла двухэтажная, как он хотел, боже мой. Он туда на второй этаж, в окно смотрит, там у соседа четыре этажа. Как-то, знаете, ему стало плохо, не по себе вообще. Все-таки мой джин, моя кровь. А он на мне наживается. Ну ладно, хочу Мерседес новенький. О, Мерседес-Бенц, бамс, во дворе. Он во двор к соседу, там два. О, нет, не могу так, нет. Джин, дорогой, пусть я ослепну на один глаз. Ну вот теперь жить можно нормально. Зависть, называется зависть. Вот смотрите, человек живет спокойно, спокойно живет. И вдруг видит, что у соседа машина последней марки, не как у него. И начинается прогресс у него материальный сразу же. Это зависть называется. Это прогресс зависти. Хочу, как у него. Два шакала едят два куска мяса. Съемки идут. Наблюдаю, потому что интересный феномен с ними. Они вроде спокойно едят, у каждого есть своя пища. Но при этом они смотрят друг на друга и постоянно рычат. Все больше и больше раздражаются, в конце концов оставляют свои куски и схватываются. Меняются местами и доедают. И стучали. Что же это за явление такое в природе? Оказывается, да, шакалы не смотрят на свой кусок. Они смотрят на кусок соседа. Им кажется, что он лучше. Поэтому они завидуют и злятся. Грызутся и меняются местами и успокаиваются. Я помню, как в детстве мать меня постоянно учила. Смотри к себе в тарелку, пожалуйста. Я смотрю, вот у него там то-то лежит. А у меня такого нет. Она под затыльником, смотри в свою тарелку спокойно, и все. У тебя все есть. Зависть называется. И именно зависть отнимает наши таланты и способности. Моцарт и Сальери, вспомните. Моцарт талантливый. Сальери завидует. И Моцарт сказал ему убийственную фразу. Потому что Сальери убил его ядом. А Моцарт убил его по-другому. Он сказал ему приговор. Когда он уже выпил яд, и он был еще живой. И он сказал ему потрясающую вещь, как бы вывод всей этой поэмы. Талант, гений и злодейство, то есть зависть, несовместны, он сказал. Это убило Моцарта. Он думал, сейчас я устраню Сальери, устраню Моцарта и стану гениальным. Он сказал, нет, гений и злодейство несовместны. Что-то одно должно быть. Либо вы завидуете, злодеем становитесь, либо вы гением становитесь. И чем больше человек избавляется от зависти, тем больше не проявляется способностей скрытых, которые, конечно же, есть у нас. Самые способные люди, они просто независтливы, они добрые, вот и все. Это касается актеров, певцов, всех известных людей, талантливых. Посмотрите, у них есть количество добродетелей выше, чем у обычных людей. Вот и все, поэтому их слушают. Они интересны по этой причине. Обратите на это внимание. Если не замечали, посмотрите. И вы увидите эту связь. Поэтому от зависти нужно освобождаться через служение. Служение – это враг зависти. Служите тому, кому завидуете. Ну, а, простите, это очень трудно. Вот это невозможная вещь вообще. Знаете, у вас какая-то философия античеловеческая. Я его ненавижу, и я ему должен служить. Это выше моих сил. Ну, тогда что поделаем? Тогда что делать? Служите Богу, говорится. Бескорыстно. И зависть уйдет. И полюбите людей. А когда полюбите людей, вы сможете потрясающие вещи говорить, писать, делать в работе. Из любви, потому что. вы станете Творцом. Любовь нужна вам. Зависть – это враг любви. Не завидуйте любви никогда. Это самое большое преступление. Бог – это любовь. Не завидуйте Богу. Не пытайтесь стать Богом. Не пытайтесь занять Его место. Я знаю, это природа нас всех, рожденных на земле. Мы все лелеем мечту превосходства над другими. Мы хотим этого. То есть тенденция занять место Бога есть у каждого человека. Стремление к славе, к богатству, к власти, раздоры, войны. Это все та самая тенденция, желание господствовать и наслаждаться больше, чем другие, над другим быть выше, 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 выше. Тайная мысль есть у каждого человека. Но через служение можем умиротворить все это и изменить всю культуру. Значит, зависть уничтожается служением божественным, бескорыстным. Расскажите, пожалуйста, о влиянии мяса. С удовольствием. Возможно, кому-то это поможет отказаться от мяса. 30 лет мы с женой, вегетарианцы, без мяса, рыбы, яиц. Дочери тоже 30 лет. Она никогда в жизни не ела ни мяса, ни рыбы, яиц. Сейчас нет моей жены здесь, чтобы показать ее. Она не худая, нормальная. Я тоже, видите, нет у меня истощения, не было никогда. Вегетарианец означает вегетос. Это сильная физически и ментальная личность. Самое сильное животное – это слон, он вегетарианец. Мясоеды сильны в агрессии только. Они не приучены к работе, потому что мясо дает другое качество силы. Вот вы кормите ребенка котлетками, мясом. Иди, дорогой, вынеси мусор. Не хочу. А драться на улице есть силы, смотрите. А что, нет, правда у него силы, что ли? Вынести мусор? Может. Но эта сила другая, они сильны в агрессии, хищники. А вегетарианцы сильны в работе, как бык, как слон, они сильны отдавать свою силу. А хищники, они сильны в агрессии. Это разное качество. Это когда мы кормим человека мясом, он становится сильным в агрессии. Именно. Потому что мясо фиксирует, а момент убийства, состав мяса формирует именно состояние убийства. Отчаяние, боль, сильный страх, самооборона, максимальное напряжение, много адреналина. Это все в куске мяса, который человек поедает. Поедает вот это вот умонастроение. И вы то, что вы едите, говорится. Вот поэтому возникают войны. Организованная агрессия называется. Организованный страх. Мы боимся друг друга. Вооружаемся, защищаемся. Кроме того, когда мы едим мясо, это очень тяжелая пища для нашего пищеварения. Ведь наш кишечник не предназначен для мяса. Он очень длинный, вегетарианский. У хищников кишечник раза в 2-3 длиннее тела, не больше. У вегетарианских в 12 раз. У нас именно такой длинный кишечник. То есть, чтобы переварить мясо, это трудно. Очень много шлаков, много гниения происходит внутри. Это атеросклерозы всевозможные, тромбы. Загустевает кровь. И сильная нагрузка на пищеварительный тракт, который, конечно же, нужно стимулировать для этого. Чем? Вином. Если вы любите мясо, естественно, вы будете иметь такую потребность спиртного, потому что разгорается огонь пищеварения, стимулируется, и вы справляетесь легко. Иногда в ресторанах мясо поливают спиртом и поджигают прям так вот с огнем или с красным перцем, с чесноком, чтобы возбудить нужно пищеварение. Иначе трудно справиться. Ведь самая опасная и мучительная пытка была на Востоке. Человека запирали в клетку, кормили только мясом, он сгнивал полностью заживо. Это самое страшное было наказание. Мясо такой продукт. Поэтому хотя бы уж его нужно ограничить. С изобретением холодильника люди стали есть мясо каждый день. Это ужас какой сейчас тут творится. Для них мясо – это пища, остальное все гарнир. Вообще не пища. Только мясо пищей стало. То есть все изменилось сейчас в природе человека. Раньше люди больше ели сырых овощей, выращивали что-то. И, конечно, если ели мясо, то это было редко. На Валааме острове под Петербургом монастырь, там 360 дней постных у них. 360 дней постных христианские монахи. А изначально христиане все были вегетарианцами, за что их наказывали, заливали свинец в горло. искореняли вегетарианцев тогда, потому что они интеллектуально превосходили всех, были опасными. То есть мясо уничтожает тонкие ткани мозга. И если вы едите мясо, заливаете чуть-чуть спиртным, перевариваете, конечно же, активизируется желудок после языка, который потом давит на гениталии и искусственно возбуждает их. Поэтому в такой культуре естественно интересоваться противоположным полом. Выпил, закусил, куда пойти? Автоматически. Потому что гениталии подсказывают, нужно куда-то пойти. И когда только человек видит очень красивую женщину, он сразу думает, что же делать, что же делать, что же делать? Да ничего делать не надо, успокойся. Это чья-то жена, чья-то дочь, чего ты, о чем ты думаешь? А? Гениталии активны, потому что. Современные психологи сказали, что каждые полторы минуты здоровый, нормальный мужчина, чем бы он ни был бы занят, вспоминает какую-то голую женщину. Вот вы решаете какую-то правительственную задачу. И какая-то нога женская всплывает вот, через полторы минуты. Потом грудь, потом еще что-нибудь. Автоматически. Это гениталии возбужденные, неуспокоенные. И получается так, что люди, поедая мясо, пьют вино, становятся всегда возбужденными и никогда не испытывают покоя именно. Говорится, что такая цивилизация не может достичь мира и покоя. Никогда. Пока человек убивает других живых существ, он никогда не познает абсолютную истину. Так написано в Ведах. Два типа людей не могут понять Бога. Это люди, помышляющие о самоубийстве, и люди, убивающие животных для поедания плоти. Поэтому, если мы хотим именно духовного развития, нужно начать с этого. От мяса отказывайтесь. Ничего страшного не будет. Ничего, кроме хороших вещей, вы не испытаете. Не умрете, наоборот, оживете. Мясо – это мертвечина, простите меня. Это не наша пища. Это трупы. Это не наша природа. Это немножко больше о мясе. Как своим сердцем слушать сердце другого человека? Нет, не так. Это, возможно, получится сентиментально. Не совсем то, что мы имеем в виду. Сначала нужно очистить свое сердце, прежде чем мы обретем способность слышать то, что нужно услышать. Иначе просто сентиментально получится все, поверхностно. Когда я одной женщине рассказал о мясе и о бойнях, она плакала. Сказала, ты знаешь, я не знала об этом всем на самом деле. И когда я рассказал, потому что я видел некоторые съемки, я ей пересказал все это, она просто плакала. Пришла домой и ела свое мясо со слезами на глазах. Это называется сентиментальность. Ничего вы не измените таким образом. Вы поплачете, почувствуете и то же самое продолжите делать. Это как вот человек идет в церковь и говорит, прости меня грешного, и плачет. Потом он снова грешит. Сентиментальность называется. Подтверждение. Сначала нужно очистить свое сердце. Медитация. То есть медитация именно на сердце. Что же для меня важно в жизни на самом деле? Медитируйте. Деньги. Медитируйте, размышляйте. И вы увидите, нет, не деньги. А что? Глубже. Еще глубже. Нужна помощь в этом. Сам я не могу погрузиться глубоко. Тарковский доказал это. Пикник на обочине – это его произведение. Где есть зона, исполняющая желания. Но про них туда люди не знали, что же для них важно. Что же просить-то? Давайте разберемся. Веды помогают в этом. Медитация на сверхсознание должна быть. На форму, имя, качество и игры Бога медитация. На Его имя, на Его качество, на Его образ. Вот что. Начинайте с имени. Это мантра называется. Можно назвать молитвой. Но молитва, подождите. Сначала нужно очистить ум. Мантра. Очищение ума называется. Ман – это ум, тра – это очищение, освобождение. Потому что если вы не очистите ум, будете молиться неправильно. Никто вас не услышит, если вы скажете, Господи, помоги мне, дай мне здоровье, дай мне деньги, пусть все враги мои сдохнут. Вы думаете, кто-то услышит такие молитвы, что ли? А другой также молится, чтобы сдохли его враги. И Бог озадачен, какие желания выполнять. Потому что всех нужно уничтожить, потоп на всех наслать вообще. Мы должны сначала очистить ум, что нет друзей и врагов. Нужно познать как бы законы жизни. Это через очищение. Друзья и враги – это вымысел все, это наши несовершенные чувства. Приятный друг, неприятный враг – вот и все. Кто-то правду горькую сказал – враг. Кто-то просто наше ложное эго чувством потакал – друг. А ведь все наоборот. А ведь все наоборот. Нам вредят именно люди, которые потакают нашим чувствам. Враги нас знают с плохой стороны, друзья с хорошей стороны. Все вместе – правильная картина. Цените то и другое. То есть, но человек, который не очищен, не может принять от врага ничего. Даже правильных вещей он не уважает. Угу. Очистить сердце, да. Такая задача. Затем вы можете из чистого сердца начать этот процесс слушания друг друга. То есть, муж и жена должны заниматься медитацией. Каждое утро я практикую медитацию. Уже на протяжении тоже 30 лет также, вместе с вегетарианством. Поэтому я отвечаю за этот процесс и рекомендую всем. Потом, когда освоите, можно будет им к молитве обратиться с чистым сердцем. Тогда будет результат. Вы имели опыт, что обращались, но не получали ответа. А теперь нужен другой опыт. Опыт, что обращаетесь и получаете ответ. Вот что нам нужно. Тогда будет все в порядке. Не все молитвы Богу по душе, понимаете? Ведь он тоже живое существо и личность. Например, не каждая пища желудком будет приниматься. Согласитесь. У него есть своя индивидуальность, своя природа. Нужно знать, это что давать в пищу желудку. Также не все можно посвятить Богу. Не то, что я пишу с нами Бог и иду убивать евреев. Нигде такое в Писаниях не говорится, что так нужно делать. Это не воля Бога, это воля человека под именем религии. Вот такие подмены существуют. Потому что сначала очистить сердце, прежде чем мы сможем понять высшую волю и сотрудничать с ней, это будет успех. Вы катались на волнах когда-нибудь? Нужно поймать волну, и вас понесет. Вот в чем искусство жизни. Сами по себе в океане мы утонем. Поймаем волну, нас вынесет. Если ребенок был все же зачат в обиде, в гневе, в страхе и прочее, как попытаться исправить родившемся ребенке и растущему уже следствие неверного чувствования зачатия? Все можно улучшить. Как говорится такая пословица? Спасти то, что еще можно спасти. Наша задача. Из невыгодной сделки извлечь все-таки максимальную выгоду. Вот это наша задача. Да, мы все с вами имеем неблагоприятный фактор. Каждому есть, пожалуйста, на что по жизни. И в родителях были какие-то проблемы у нас. И в семье всегда, и с детьми все есть какие-то трения. У каждого есть какая-то боль. У каждого человека есть какие-то слезы. И что же нужно делать? А в Бхагавад-гите говорится, что если человек испытал более высокий вкус, вот только тогда он отказывается от низшего вкуса. Вот это наша задача. Почему говорим, очищайте сердце? Испытайте более высокий вкус жизни. И эти врожденные самскары, впечатления, отпечатки, они ослабнут. Как бы нужно второе рождение нам. Так и называется. Двиджа, дважды рожденный такой человек, который получает духовное откровение, посвящение. И все эти вот впечатления, материальные вот эти отпечатки, они ослабевают, очищаются. Даже врожденные. Это божественное откровение называется. Поэтому в Пуранах говорится, лучше одно мгновение прожить в полном сознании, чем 1000 лет подобно дереву. Поэтому медитируйте на имя Бога, форму Бога, качество Бога и игры Бога. Начинайте с имени, потому что имя не отлично от Бога. Призвавший имя Господа спасется. Где двое трое во имя, там я с ними. Воспевайте имя Бога с литарами, цимбалами, барабанами. Библия. Это соответствует ведам всем писаниям мира, что имя Бога обладает огромным могуществом. Но там есть наука. Как нужно его произносить? Вот слушайте свое сердце, как вы это делаете? Это медитация. Мантрами вы произносите и слушайте себя, извлекаете оттуда искренность, просьбу, вот эту вот зависимость, желания возвышенные. Вот в этом качестве нужно найти. Как ребенок, зовущий мать, говорится. Нужно избавиться от ложной гордости. Если вы даже сильный пловец в океане, все равно утонете. Чем гордиться? Это же океан существования перед нами. Не какая-то лужица. Пусть вы сильный человек, но в океане все равно утонете. Нужен корабль. Поэтому зовите эту помощь, призывайте, пока есть разум, пока есть время, пока есть энергия жизненная. И обучайте этому настроению своих детей и родственников. Они будут вас почитать и уважать как старших. Я понимаю, понимаю. Я давно уже понял. Как найти и понять свое предназначение? Общайтесь с людьми, которые нашли уже этот путь. От огня легко можете зажечь свой огонь. Ищите огонь. Ищите людей, наделенных любовью к Богу, контролирующих чувства, с чистым сердцем. Просящий хлеба камень в руку не положит. Вы обязательно получите это, если искренне хотите. Это закон трансцендентный. Он работает безупречно. Когда готов ученик, учитель придет. Спасибо большое.